Играет броня дров Сережа. Все деревья рожал.
Восемь часов 34 минуты, четверг, 20 ноября. Здравствуй, великий город, здравствуйте все, это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анна Титова, ведущая этой программы. Здравствуйте, здравствуйте. Слушайте, я хочу сказать о том, что движение в Москве достигло такого параметра, при котором буквально, как мне представляется, там малейшая недисциплинированность водителя, ну, я не говорю про взрыв, вчерашний взрыв, да, хорошо, а вот малейшая недисциплинированность, притормозил кто-то резко, еще что-то, ведет к коллапсу, да, потому что мы сейчас... Первое. Значит, посмотрите, вчера стояла Москва. Кто вчера стоял в Москве? Так стоял, чтобы просто выходить. Вчера Москва стояла так, что люди выходили, шли в рестораны, бросали машины, шли в кафе какие-то, шли в закусочные.
На Садовом кольце.
На Садовом, да. Люди вообще оставляли машины. 7373948. Вы попали вчера в подобный коллапс. 7373948. Скажите, как этого избежать? Мне понятно, что мы, вообще говоря, водители очень... Ну, кроме того, что мы взрываемся, мы водители очень некультурные. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день. Я вчера, наверное, полтора часа ехал от Цветного бульвара до Октябрьской, а потом
вот 15
минут доехал до Академической.
Ну, скажите, это что, вот стояли просто, люди выходили, говорят, и уходили куда-то в кафе, а потом возвращались и прочее.
Ну, говорится, бросали машины там, да. Второй, первый ряд, говорится, было много таких людей.
Да. Так, скажите, ну хорошо, а как это лечится? Как это лечится? Вот объясните мне. Как это лечится?
Ой, как говорится, по-моему, только карательными мерами, как говорится, самоведением платы.
Культура, нужна культура. Нужна культура. Ребят, ну вот давайте... Ну,
там
я...
же не было никакой явной причины, как я поняла. Не было никаких...
Алло, здравствуйте, да, слушаю вас. Нет, ну на Кольцевой взорвалась машина. Вот и все. И город встал на этом. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, вы стояли вчера.
Да. Да, в 18:30 с Дмитровского шоссе до Достоевского метро и обратно за 40 минут.
40. Но это скажите, 40 это не 2 часа и не 3.
Не 2, не 3. Все, было 9 баллов по Яндексу, но я птичкой туда-обратно.
Ну,
это удивительно.
Вам повезло, вам повезло. Слушайте, значит, я хотел поделиться неким наблюдением. Я в октябре был в Бельгии. И я там проехал, ну, бог весть, может быть, километров 250. Алло, здравствуйте.
Купром беспокоит.
Да, здравствуйте, Купром. Вы стояли вчера?
Я стоял и вчера, я стою и сейчас. Выехал из Замутищ в 6:30, надежды приехать пораньше.
Да.
Не доехал еще даже до Золотого Вавилона. Но дело не в этом.
Да, скажите мне, в чем?
Я много езжу по Германии.
Да, вот, это интересно.
Да, и понимаете, вот это вот то, что мы называем культурой вождения, в том числе искусство управления автомобилем, оно насаживается в том числе и серьезными карательными мерами. И процесс здесь перетекающий из одного в другой. В туалете чисто, если не писают мимо унитаза, если туда регулярно приходит уборщица. Но... известны случаи, вот на заправках, например, особенно почему-то это на границе с Бельгией,
да.
Висят уничижительного содержания плакаты в этих же туалетах.
Да.
Ну, вы знаете, отношения бельгийцев и немцев, они... Ой, прошу прощения, Фландрия, это что? Это
Фландрия, не... Фландрия, как мы знаем, это все-таки север Бельгии до известной степени.
Да, Бельгия. Да. И вот, вот эти отношения, они исторически интересные, но висят плакаты с писающими бельгийцами мимо унитаза. И вот, понимаете, вот целый комплекс мер.
В самой Фландрии этого нет. самой Фландрии этого нет.
Самой Фландрии этого нет, но там и нету указателей на
европейский. Можно Купрум? Купрум, вот, простите, позвольте мне рассказать мне мой опыт. Вот смотрите, я вчера выезжаю на Новую Ригу. Вот просто давайте сравним русских и фландров этих, фландрийцев этих, голландцев этих, неважно. Значит, сравним. Я вчера выезжаю на Новую Ригу. Ее отстроили, новую, ее строили 2 года. Значит, всего в моем районе, в том, который я сейчас приведу вам пример, 4 ряда. Потому что сначала 5 рядов, потом 4. Значит, в самом правом едет разваленный буханка УАЗик. Она идет 80, при том, что шоссе 110. Значит, следующий ряд. Идут грузовики, они идут 95. Значит, следующий ряд, третий ряд. Идут какие-то частники, дедушка Пропердыкин, девочка Шоколадочка и так далее. Они идут 90 ровно. Значит, потому что грузовик их обгоняет. Вторым рядом идет грузовик, он обгоняет тех, которые идут третьим рядом. И, наконец, в четвертом ряду идут идиотики по 130, по 150, по 160, по 180, далее везде. Понятно, да? Теперь я еду из Брюсселя в Брюгге. Значит, я значит, выезжаю и обнаруживаю, что шоссе показывает 110, предел 110. Идет вереница огромная машин, все до единого скорость 112-115, то есть ни одного ниже 110 нет. Все до единого в правом ряду, правый ряд. Значит, в линеечку правый ряд несется 115. Всего 3 ряда. Значит, второй ряд пустой для обгона. Третий ряд вообще просто совсем пустой. Все в самом правом ряду и все 115. Но это говорит о высочайшей культуре водителей. Высочайшей, недостижимой, недоступной для русских, неслыханной в России. Понимаете, о чем я говорю?
Которая веками насаждалась, в том числе и палками по интимным местам.
Не, вот я не уверен. Вы думаете, да, все-таки палками?
Да, ну не просто думаю, знаю. Ну, понимаете, ну, с одной стороны, воспитание культуры, воспитание уважения, с другой стороны, заставить. Не так все просто. Вот это именно взаимоперетекающие процессы.
Попробуем еще кого-то спросить. Я считаю, что мы бескультурные, неумелые водители. Нам построили Новую Ригу, мы держим все четыре ряда, с разницей в скорости 5 километров в час. То есть мы идиотики. Ну, это правда, это нас изобличает. Алло, здравствуйте.
Сергей, доброе утро.
Здравствуйте.
Андрей, Москва.
Да, Андрей.
Сергей, смотрите, ну я сейчас тоже ехал по Садовому кольцу, и действительно там все стояло.
Да.
Я обратил внимание на очень странную работу светофоров, потому что практически все светофоры, которые там есть, вот особенно в районе МИДа, они включались на красный свет и горели красный минут на 5-7.
Угу.
И я уже не говорю о том, что вот в районе того же МИДа там попала ситуация часов, наверное,
значит, пропускали века. Кого-то с набережной, в смысле оттуда, с Драгомиловки кого-то.
Ну,
пропускали.
Я думаю, да, это была одна из причин, конечно, не основная, но около того же МИДа просто была ситуация, когда остановили все движение минут на 15, не видно было, что происходит, но орали мигалки, и вот ряд, в котором ехал я, направление, в котором я ехал я, полностью стояло, а навстречу дорога была абсолютно пустая, то есть видно было, что перекрыли.
Перекрыть. А, значит, центр перекрывали. Значит, да. Центр перекрывали. Вчера приезжал Штайнмайер этот, да, как его потом возили к Путину вечером. Он сначала приехал от Меркель, приехал к Лаврову. Они сидели. Потом вдруг выяснилось, что его примет Путин, и его повезли в Новоогарёво, в Колчугу туда.
Ну, возможно, это была одна из
причин. Да.
Нет, значит, вчера еще было какое-то большое мероприятие, связанное там с шоу-бизнесом и Аллой Пугачевой.
Да, большое мероприятие.
В Кремлевском дворце.
Верительные грамоты еще были, пут-пут, говорит совершенно верно. Значит, Европа на 1000 лет раньше крещена, вот поэтому они другие, говорит Елена Искунцева. Наверх, Елена, не на 1000, безусловно, так сказать, но все-таки не надо так округлять. По Риге, если хочешь ехать быстрее 110, приходится лавировать, совершенно верно. Совершенно верно, говорит Иван. Построили новое. Я еще раз обращаюсь к вам. Я пытаюсь сравнить Бельгию, и я пытаюсь сравнить... Вот,
можно я вопрос?
Давай, вопрос.
А в Европе также популярна практика покупки прав?
Да или ни при чем тут практика покупки нет. прав. Да ни при чем.
Нет?
Да ни при чем практика покупки прав.
Может быть, это просто из-за тупизма?
Абсолютно ни при чем. Вопрос к культуре. Вопрос к культуре, понимаешь, о чем я говорю?
То есть люди, которые купили права, но не умеют ездить.
Я не знаю, кто чего купил, но надо уметь ездить.
Вот,
я живу в Одинцове, работаю в Красногорске. Пока вы стояли в Москве, дороги области были свободны. Домой летел 100 без пробок. Спасибо вам, спойте еще. Стойте еще, говорит Сергей. Значит, ребят, давайте, держали вчера по 10 минут, говорит сэр Пико, светофоры. Вчера город стоял, коллапсировал. Почему эти культурные иностранцы у нас так бескультурно ездят? Я не знаю, почему они у нас без культуры. Вчера убил, значит, машина посла Беларуси, я не знаю, кто там был за рулем, убил двух стариков 37-го, 39-го года рождения в Смоленской области, знаешь, да?
Угу.
Летел туда к себе, наверное, я не знаю. Масфильмовская вчера найти на каждом съезде, менты на каждом съезде стояли. Еще перекрывали Довженко около гольф-клуба. В Европе ездить скучно, засыпаешь за рулем от монотонности. Штрафы. Сингапур воспитали штрафами. Сразу все культурные будут, говорят, рассказывает Марина. Значит, и так далее, и так далее. Ребят, вчера ездил из Минска в Верхнедвинск и обратно. Вообще пробок не было. Красота, говорит Алексей Васин. Австрия. При свободной правой полосе езда по левой стоит 500 евро. 500 евро штраф. Опаздываю к шефу. Вот теперь я стал обочечником. Балашиха сделала свое дело, пишет нам Тимур. Может быть, все начинается с обучения? Как это, как ни при чем? Кто их научит автокультуре? Автокультуре их должна учить автоатмосфера. Я думаю, что автокультуре должна учить автоатмосфера. Мы должны точно понимать, что мы таковы, и вот каждый вступающий в движение... Я был довольно диким человеком в свое время. Может быть, в 2003-м, сейчас я не помню, когда же я жил на своей яхте. Я был богат. Некоторое время назад я был богат. Да, не так давно. Я был некоторое время назад богат. Это было телевизионное еще какое-то такое завершение. Ну так вот, я жил на яхте и все такое. И я брал себе небольшую машину, мерседесик такой, и на ней катался по южному берегу Испании. И там был ряд, отсеченный конусами... И ряд, который мы ехали сквозь ремонт. И я должен сказать, что дорога от Эстепоны до Дукесы занимала 1.5-2 часа. А это, ну там, 10-15 минут ехать. 1.5-2 часа из-за ремонта. И никто за конусы не заезжал. Ни один человек в жизни моей, сколько я там сидел, 2 недели сидел, 2 недели стоял в пробках от Малаги до Дукесы, до Эстепона и так далее. Ни один человек никогда, ни разу...
Просто в голову не приходит.
Ни разу не заехал за конусы и не проехал по свободной полосе, потому что была свободная полоса. Ни разу никто. Значит, если это так, то я был дикий человек, русский, дикий.
Но вы поехали за
конусы? Нет, ни разу. Ну, потому что я понимаю, я бы поехал, если бы я хоть одного увидел.
Ну, значит, вы не такой
если
дикий.
Бы я... Нет, я дикий. Я стоял и смотрел. Я думаю, сейчас кто-нибудь ломанется. Один, второй, я буду третий. Я пойду за конусы. Но я не дождался ни разу за 2 недели ни одного. Ты понимаешь? Значит, испанцы... Безусловно, выполняют правила и хотят этого.
Нельзя, значит, нельзя.
Значит, да, я сейчас ездил в Брюгге и 110 километров, 115 на самом деле. Все идут 115 вереницей только в правом ряду, только в правом ряду. Огромное, что есть, вот что, сколько там километров, 50, это вереница машин, несущихся 115, аккуратно в правом ряду, один за одним, все на одной и той же скорости, аккуратно, красиво и все, что хочешь, понимаешь? Расступаясь, уступая, если я вижу, что у меня съезжает кто-то со съезда, я ухожу пролевее, значит, чтобы он успел съехать, на этой же скорости 115 вошел в ряд и понесся. Понимаешь? Все друг друга пропускают. Красота!
Но мне кажется, все равно помимо культуры вождения, умения вождения тоже играют свою роль.
У нас нет этого и не может быть. Не может быть.
Не может быть культуры?
Не может быть культуры. Не может быть культуры, потому
может
что
быть,
нет культуры.
Очень долго
я тебе
объясню,
потому что нет, нельзя ее прививать, невозможно прививать. Идет 1000 лет прививать, не будет культуры.
Нет,
здесь не будет культуры взаимодействия. Еще раз, русские не умеют взаимодействовать горизонтально, русские умеют взаимодействовать только вертикально. От царя до холопа есть взаимодействие, но между людьми по горизонтали нет и не может быть никогда. Понятно, не может быть. Мы чужие друг другу люди, чужие. Мы выезжаем на сраную новую Ригу, 5 рядов, потом 4 ряда. И мы всегда забиваем все ряды. Разница в скорости у нас 2 километра в час. 2 километра в час. Мы становимся 5 рядами и идем. Разница в скорости 2 километра в час. Спросите этих кретинов. Товарищи кретины, зачем вы это сделали? Можно объяснить? Зачем вы заняли 5 рядов? Мы не понимаем.
Ну
никто
как?
Не
потому что они все свободны.
Потому что все свободны от обязательств друг перед другом. Потому что мы друг друга презираем и ненавидим, потому что мы себя презираем и ненавидим. Вот почему. Мы себя лично презираем и ненавидим.
Себя и
в силу этого. Каждый сам себя, да, каждый сам себя презирает и ненавидит, недооценивает. Понятно, да, считает холопом, вырвавшимся, засранцем, которого вырвался, холоп, хам. Понятно? Поэтому он занимает все 5 рядов с разницей 20 км в час на Новой Риге. Вопрос. Зачем вы это сделали? Почему этого не делают во Фландрии, в Бельгии? Почему этого не делают в Испании? Почему этого не делают?
Может быть, там это как-то законодательно регулируется,
я
что
не
вот
знаю.
Нельзя ездить по этой полосе.
Я поедешь, спрашиваю. Тебе я спрашиваю. Штраф. Нет, я просто спрашиваю. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Да, здравствуйте.
Меня Сергей зовут.
Да, Сергей.
Сергей, ну, вы правильно сказали, у нас на самом деле развито стадное чувство.
Стадное? Как это стадное? Наоборот, наоборот.
Как наоборот? Даже вы вот сейчас сказали, что если бы хоть кто-нибудь, хоть один поехал, я бы тоже поехал.
А, нет, я ждал нарушителя. Если бы был нарушитель, я бы сказал, ага, они тут тоже плохие. Я бы ломанулся за конусы.
Да.
Понимаете?
Да. Вот.
Это не стадность, это криминальность. Это криминальность сознания. Да, прошу вас.
В Сигересе, ну, там есть дорожка, двухполоска.
Да.
Но она односторонняя, едешь и смотришь. Правая сторона вся занята, левая вся свободная.
Да.
В конце этой дорожки тебе нужно направо. А ты подъезжаешь и оказываешь, что левая полоса для тех, кто налево, а правая для тех, кто направо.
Правильно. Правильно. И они это знают
сильно. Ты-то едешь по навигатору, ты не знаешь.
Не знаешь, просишься, если ты козел и так далее, иностранец, они пустят и все. Надо показать, надо найти глаза человека. Не тупо, отвернувшись, бить, значит, крылом, а найти глаза человека.
Я так всегда делаю.
Подмигнуть что-то, попросить, сказать, что их бин дурак, но что делать, да, старик, ну что делать?
Ну, так, да, так и получается.
Сойон эстранхеро, все, тебе все прощается.
Все. Так стыдно.
Спасибо.
В этот момент.
Ну, стыдно, ну, стыдно. Так хорошо, что стыдно. Это видно по твоим глазам, что стыдно, что ты не хамка, что ты случайно действительно влетела в чертов левый ряд. Но что теперь делать? Задом, что ли, сдавать до конца? Не получится же. Так, хорошо. Мы никогда не... Мой тезис. Мы никогда не научимся ездить. Никогда. Потому что у нас нет культуры горизонтального взаимодействия между людьми. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей Николай.
Да, Николай.
Согласен с вами. Заметил года 4-5 назад в выходные праздники на МКАДе больше машин в левом ряду, чем в правом.
Да. Притом в предпоследнем, самое большее число, в предпоследнем ряду.
Почему-то раньше, 5 лет назад, такого не было. Левый ряд более свободен в празднике.
Не знаю. Я знаю, что потому что до третьего ряда уходят КАМАЗы, я вам скажу по рассуждению своему. До третьего ряда носятся КАМАЗы. Их никто не останавливает. Мы знаем, что в третий ряд, справа, налево, автомобиль КАМАЗ имеет право встать только в случае поворота или разворота. Он не может по прямой следовать в третьем ряду, но он это делает только исключительно в третьем ряду. Понятно?
Согласен, но ну, парадоксально, что бывает парадоксально. В правом ряду ехать быстрее, чем в левом, на МКАДе в свободные дни.
В правом. А если еще за сплошной чертой в самом правом, который для экстренных служб, то еще быстрее.
Не-не-не, по правилам в ряду в своем.
А если за сплошную заехать, совсем вдоль отбойника идти, ну, то еще быстрее. Я вам рассказываю. И значит, Значит, мы никогда...
Люди не хотят ехать в правом ряду, потому что
мы
если не едешь культурные, там, ты тормоз.
Мы не культурные люди, которые никогда не будут ездить. В ответ. Россия когда-нибудь научится ездить. Россия когда-нибудь научится уважать друг друга на дорогах. 134-21-35. Да. 134-21-36. Нет. Нет.
Мне вот кажется,
я голосую, что нет. Никакой надежды нет. Нет. В силу отсутствия культуры горизонтального взаимодействия граждан. Граждане не любят друг друга, ненавидят, презирают сами себя и поэтому гадят друг другу на голову постоянно.
Не, ну если
постоянно.
Будут какие-то ожесточенные меры,
применяться. Россия когда-нибудь научится ездить, научится уважать друг друга, менты наши научатся уважать друг друга, менты наши научатся, например, не ставить в позу весь город, как они это вчера сделали. Значит, все это будет уважительно друг другу, все это будет не, понимаете, как, это не будет не эти самые, не опричники с плетьми, в сущности, холопы господ. Кто такие? Кто такие вот эти вот сопровождающие? Холопы господ, да? С плетьми нас разгоняют. Значит, это часть садомазохизма русского. Часть садомазохизма. Вчера город стоял, коллапс полный, понятно? Люди бросали машину, уходили перекусить. Коллапс тотальный, город остановился. Значит, это связано с несколькими причинами. Мы холопы. Нас презирают холопы наших господ. Они нас бьют плетьми, останавливают светофоры по 15 минут.
Мы тоже всех презираем.
Мы всех их тоже презираем ответно. И на этом презрении вырастет культура вождения. Правильно я рассуждаю? Хрен там! Никогда она не вырастет. Понятно? Значит, Россия когда-нибудь научится ездить культурно, спокойно, уважительно. Да, это произойдет. И менты будут нас уважать, и мы друг друга будем уважать, и сами себя будем уважать. 134-21-35. Да. 134-21-36. Нет, никогда этого не произойдет. Разрешите мне позвонить по второму телефону. Никогда этого не произойдет. Потому что не может это произойти в стране, где друг друга и самое себя люди не уважают. Не может это произойти. И не произойдет никогда. Значит, сейчас 32-33, простите, на 67. 32-33, вот у меня болтается, 32-33, 34, что это когда-нибудь произойдет, 34-66. Позвольте мне, у меня огромное количество людей звонит, позвольте мне еще принять пару звонков, пока вот это телефонное голосование продолжается. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Не получится, ребят, ну я вас умоляю, давайте, да. Алло, здрасте.
Да, Сергей, здрасте.
Здрасте, ну как, вот что вы думаете?
Я думаю следующее, что на самом деле мы не настолько безнадежны, и повод для этого мне дает такой факт, что я много лет являюсь дачником и езжу по Симферопольскому шоссе.
Да.
Каждую пятницу, каждое воскресенье обратно, соответственно. Вот было время, когда огромное количество бедляка ехало по обочинам и заставляло весь поток по уши в пыли стоять и смотреть на них.
Да,
так а вот, сейчас? С годами, вы знаете, но, к сожалению, катастрофически медленно. Но количество этого быдла уменьшается, и это заметно. Потом не прошло и 150 лет, как мы стали благодарить друг друга за вежливость морганием аварийкой. Вы сами понимаете, о чем
это
я.
Это уже сейчас менее модно, да, недавно было такое, да.
Модно.
Да, вот. Но, да, к сожалению, да. Я согласен с одним из предыдущих ораторов, который сказал следующее, что да, а культура ниоткуда не берется, и ее надо прививать. И силовыми
плеткой, методами, плеткой не получится. Вот Томо звонит из Берна. Вот мне очень-очень ценен этот звонок. Томо, здравствуйте.
Сергей, доброе утро.
Да, ну расскажите, мне кажется, нам, как у вас...
Обвиняете культуру, да, значит, европейцев в том, что происходит. Культура здесь одна и очень простая, это клюй ближнего и говорить на нижнего. Да. Более того, если ты где-нибудь, допустим, на обочине или пешком стоишь, или с машиной на аварийке без бензина, там, или да, без электричества, ты можешь там состариться и умереть. С тобой никто, ни одна душа живая даже не остановится. А тут простой страх, и я это выяснил очень простым образом. Значит, местный инструктор вождения объяснял как раз маме любимой такую вещь. Если вы видите ограничение 50, да, это означает, что вы обязаны ехать именно 50, а не 40 и не 30. В противном случае вас оштрафуют. Они просто боятся штрафов и наказаний. Более того, значит, местные, вот конкретные местные, да, они прекрасно знают, где стоят камеры, и там, где не стоят камеры, будь то автобан или будь то дорога, они жёгают и 130, и 150 только в путь. Более
хорошо,
того,
Тома,
они нагло начинают...
Да-да? Тома, я хочу обратить ваше внимание, что подобная дисциплина приводит к эффективности движения. Когда все до единого человека вот в этой самой Бельгии несутся от Брюгге до Брюсселя ровно 115 км в час при разрешенной 110, значит, получается шикарная история. Мы помещаемся все до единого, огромное количество машин, в один правый ряд. И еще два ряда просто все время свободны. Все время свободны еще два ряда.
Так я же не говорю, что Доренко не прав. Доренко прав, просто культура тут ни при чем. Они боятся.
Культура ни при чем. Это страх.
Мне тоже кажется,
это чертова дисциплина. Страх. Спасибо, Тома. В движении. Поехали. Подъем. В движении. Я останавливаю это голосование. 37 на 63, 37% считают, что у нас когда-нибудь появится взаимное уважение на дорогах и дисциплина вождения, вызванная культурой. 37%, в частности, например, дорожная полиция начнет уважать, что сегодня не происходит, потому что дорожная полиция, в сущности, холопы наших господ. Они холопы наших господ, которые считают, что они холопы выше нас, холопов. То есть они такая разновидность холопов, которая выше нас, холопов. Поэтому светофоры по 15 минут красные вчера были, а вы стояли вчера. Вы стояли вчера, им проклятие слали. Понятно? Вот так и живем. 5 баллов. Лосиный остров стоит, авария. Значит, 5 баллов движения. Дмитровка вообще глобально остановилась. Просто совсем. Ну, судя по Яндексу, да? Угу. Значит, на шоссе энтузиастов несколько аварий. И, ну и все, а там перед Варшавкой на внутреннем МКАДе немножко, и от Красногорска уже остановилась Новая Рига. Поехали, новости.
Сережа Пастушок, поиграй на дров, Сережа.
Девять часов пять минут, четверг, 20 ноября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анна Титова, ведущая этой программы. Здравствуйте, Анна, как
доброе
поживаете?
Утро,
смотрите, Фроги, я знаю, он хотел досказать что-то важное. Фроги, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Да, прошу вас, да, здравствуйте.
Доброе утро.
Да.
У меня есть тезис, который коррелирует с вчерашней темой.
Давайте.
Значит, вот в Европе на широкополые шляпы пошла тогда, когда со второго и третьего этажа на голову людям начали выливать помои и начали пристраивать туалеты к стенам, когда началось все это сыпаться.
Да.
Вот. А потом люди начали вверх туда пулять из берданок, и вдруг мы вспомнили про проточные водопроводы, которые придумали римляне, и все стало в порядке. Так вот, я полагаю, что горизонтальная культура у русских людей начнется ровно тогда, когда у вас Смит Вессон и у меня Смит Вессон. И мы знаем, что каждый из нас может получить.
Какой кошмар, Фроги, спасибо. Я знаю, вы такой, он такой. Слушайте, значит, секундочку, я хотел сказать, что на Дмитровке большая авария перед третьим транспортом, поэтому Дмитровка сегодня коллекционно страшно стоит. Вы в Европе в пробках не стояли, та же проблема, говорит 204, как раз стоял. И вот в последний раз стоял, прилетел в пятницу в Брюсселе, стоял на объездной, на окружной дороге и очень долго стоял по-настоящему. И все, нет, не та же проблема, другая проблема. Прошло 2 часа, господ полицейских так и нет. ДТП, выезд на Новорязанку в сторону Москвы, поселок Чкалово. 2 часа стоят люди в ДТП, никакого оформления нет. Хорошо, согласен с вами, говорит Вака Бутмейкер, если только я живу в Бельгии, и согласен с вами, если только шла речь именно о самих бельгийцах, а не об иностранцах, живущих в Бельгии, которые тоже хамы. Так, платный въезд в Москве, обсудите платный въезд в Москву, мы вчера обсуждали.
Мне кажется, мы в этом случае, так же, как и в случае с медициной, можем себя успокаивать тем, что, ну, в Индии это еще хуже. Там
а в Азии еще хуже,
Да,
мне тут рассказывали, в Средней Азии. А в Средней Азии вы не ездили. Вот где культура. Если впереди идущая машина мигает поворотником, то водитель ускоряется, чтобы не пропустить.
Да, это правда. Да.
Водитель ускоряется,
поэтому
чтобы
нам есть чему
специально
стремиться.
Ускоряется, чтобы не пропустить. То есть скотство непотребство. Ну что, а мы посередине.
Вот
а мы посередине. Между Европой и... Я чуть было не допустил некорректное высказывание, я хотел сказать, между Европой и скотством. Но
между
я,
Европой и Азией.
Нет. Ну, а теперь я уже не могу сказать Азии, потому что меня тогда обвинят. Внимание. Госдеп обвинил. Мы должны все время следить за словами. Смотри, что происходит. Госдеп обвинил Лаврова в искажении слов Керри.
Угу.
Госдепартамент США обвинил главу МИД Сергея Лаврова в искажении слов госсекретаря Джона Керри о высказываниях американского президента Барака Обамы относительно угроз со стороны РФ. Я читаю по ленте.ру. Смотрите, 19 ноября, значит, со ссылкой на представителя Госдепа. Лавров был в Думе, и он сказал, что очень досадно ведут себя американцы. Он сказал, что я спросил, как понимать слова президента Обамы. Лавров говорит, я спросил Керри, как понимать слова президента Обамы. Что это значит, что Россия в ряду угроз, вот как Эбола и как ИГИЛ и Россия? Как это? Да. На что Керри сказал, не обращай внимания. Не обращай внимания. Значит, Лавров сказал это в Думе. А на самом деле они говорили о другом, о вопросах там разоружения и прочее-прочее. Значит, каких-то таких вопросах, которые американцы считают важными для себя и абсолютно важное участие.
Но он как бы отмахнулся, получается.
Не обращая внимания. Лавров сказал об этом. Такие вещи, в принципе, между коллегами. Ну что вот твой босс сказал там про мою страну? Если между коллегами доверительные или технические какие-то есть отношения, тот говорит просто «да, не обращай внимания». То есть они, в общем, Керри вел себя, честно говоря, простите меня за частое употребление этого слова в этой программе, Керри вел себя как лакей. Почему ты молчишь?
Я обдумываю, что вы сейчас сказали.
Он вел себя как
лакей.
Мне
кажется, он просто хотел скорее перевести тему и не хотел вообще об этом говорить. Как бы
нет, он дал понять, что ляпнул.
Ну, мой ляпнул.
Нашенький. Как звали в свое время, в этом самом, в штабе звали Ющенко, Нашенький. Нашенький ляпнул. Да, наш ляпнул, ну подумаешь.
Не обращай внимания, давай обсудим более важный вопрос.
Да, на самом деле, Лавров взял и отнесся к этому серьезно, а не доверительно, как между лакеями можно обсуждать господ. Лавров отнесся к этому серьезно, как если бы речь шла не о лакеях, о нем с Керри. И надо сказать, что теперь Госдеп ему на это пеняет, что следовало относиться и впредь как лакею. Понятно?
А он пеняет...
Пеняет, да. Слушай, в Египте отключили человека. Россиянина, впавшего в кому в Египте, отключили от жизни из-за долга медикам. Я думал об этом. Формально невозможно судиться, оказывается. Но, во всяком случае, публикации, которые я читаю...
Случай не первый, в любом случае.
Я читаю Вести.ру. Что?
Случай не первый. Такой же был уже неоднократно.
Пойми, здесь другое дело. Здесь другое дело, ребята. Послушайте. Значит, была драка. Пьяная драка. Все были пьяные.
Но это же Египет, русские.
Значит, пьяная драка русских. Травмы, полученные господином Кузнецовым, были такие серьезные, что он впал в кому. Читаю я по вестям, вести. 8 ноября. Значит, жена этого Кузнецова, чрезвычайно деятельная женщина. И энергии ей, конечно, ну, то есть не занимать совсем. Она ужасно деятельная, ужасно энергичная женщина. Она привезла туда, в Египет, к этому Кузнецову, своему мужу, врачей из НИИ Бурденко. А это не фиг собачий, это серьезная тема. То есть она выписала врачей из Бурденко, которые прилетели туда, в Египет, ее мужа смотреть и так далее. Понимаешь? Это серьезная тема. Либо у нее папа серьезный с мамой, либо у нее папа серьезный.
Ну, просто связи.
Либо связи, либо энергия, либо деньги, либо папа серьезный.
Может, посольство помогло.
Но я не верю, что если бы, значит, я бы так не смог. Вот я бы так не смог. А она смогла. Значит, у нее связи, значит, у нее все. Привезла врачей Бурденко. И там уже его прооперировали прямо в египетской клинике нашей из НИИ Бурденко. МЧС подготовил спецборт, чтобы перевозить Кузнецова в Москву. Угу. Понятно? Он абсолютно особенный человек, этот Кузнецов. И главное, что мне... Я не со злорадством, наоборот, я не знаю. Я к тому, что такие усилия огромные были, чтобы его выручить. Огромные усилия, чтобы его выручить. Понимаешь? Парня почти выручили. Почти. Ну, чуть-чуть осталось. Значит, у нее страховка не покрывает, потому что он был пьяный. А в страховке написано, что если ты пьяный, да, идешь нафиг сразу. Идешь сразу нафиг мгновенно. Так, находился в состоянии алкогольного опьянения. И это подтверждено анализами крови и так далее. Значит, это случай не страховой, сам лечись. Супруга Кузнецова, это геройская, по-настоящему геройская женщина, про которую я только что рассказал. Она говорит, вот вы выставляете мне 20 тысяч долларов за то, что он лежал в вашей клинике. Я пока сейчас сразу могу дать 7. 7 могу, 7. 13 могу любую расписку. Любую. Но я верну. Значит, они говорят, ага, там тыр-пыр, как это всегда бывает у арабов, ни да, ни нет. Потом они подходят и отключают аппарат искусственные легкие. До свидания, товарищ Кузнецов. В сущности, его убивают. В сущности, его убивают. Ну так? Ну это так, я спрашиваю?
Это так. Они не предупреждали ее, то, что возможны такие зверства.
Вы знакомы с семьей Кузнецова? Вы знакомы с этим случаем? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы знаете этот случай?
Нет, я говорю про другое.
Про что?
Про то, что мы все русские, мы европейцы снаружи.
Подождите, подождите. Это очень важно, то, что вы говорите, но, к сожалению, это немножко по теме, немножечко запоздал. Алло, здравствуйте, добро пожаловать.
Здравствуйте, Сергей, меня зовут Елена, я из Москвы. Я не знаю господина Кузнецова, но год назад ровно в Дубае, в Арабских Эмиратах, такая же ситуация была с моим другом. Он был избит в ресторане в Дубае, был в нетрезвом виде.
Угу.
Кем он был избит, никто не знает, но его нашли около лифта, в луже крови, менеджер отеля и кто-то из охраны.
Да.
Он находился в коме 3 недели.
Ого.
Мы ходили в консульство там же, в Арабских Эмиратах. Там у нас сейчас какой-то товарищ из Грузии возглавляет весь этот процесс.
Да.
Мы пытались также организовать спецборд. Нам не дали права на организацию спецборда. Конечно, жена-то господина Кузнецова действительно не надо поставить памятник.
Но она великая. Послушайте, даже я хочу сказать, даже если там папа, даже если там баблос, она великая, жена великая просто.
Конечно.
Ну скажите, какое геройство? Она успела всех поставить на уши и добиться ответа. Умница. Ну видите, и в результате бамс, его отключают. Что ты будешь делать, а?
На самом деле, у нашего друга, слава богу, его никто не отключал, потому что мы, конечно, тоже подключили всех.
Да.
И мы уже угрожали нашему консулу, что мы подключим там первый канал и прочее, да, для того, чтобы создать шумиху. Но нам также говорили, что у нас счет был 3000 долларов в сутки за нахождение в Рашид-госпитале в Дубае.
Да.
И если мы не... И обещали нам, что если мы будем вести себя тихо, не будем поднимать эту шумиху, нам сделают скидку по итогу лечения в 40%. Никакой скидки мы, естественно, не увидели. Слава богу, что друг наш живой, потому что у него тоже были жуткие травмы, там, включая удаление височной кости. Но наших врачей, кстати говоря, не допустили бы в Дубае, потому что мы также предлагали привести своего нейрохирурга из госпиталя Бурденко.
Да.
Нам сказали, что этого нельзя делать.
Слушай, где вы берете собственных нейрохирургов? Я начинаю думать, что у меня до сих пор не завелось ни одного собственного нейрохирурга.
Слава Богу, Сергей. И не дай бог, чтобы когда-нибудь он был вам нужен.
Да, я как-то обхожусь пока, не знаю.
Вот, и поскольку у меня у самой есть друзья-врачи, я пыталась помочь жене также своего друга привести своего нейрохирурга. Нам отказали врачи в госпитале Дубая.
Да.
Сказали, что это невозможно при любом раскладе.
Ну, вы спасли парня, вы спасли.
Его, слава богу, спасли.
Спасибо
вам
огромное. Спасибо. Если жена Кузнецова такая особенная и при власти, что они делали в поганом Египте, не имели 20 тысяч долларов?
А что же
Иван Рубила. Иван Рубила. Во-первых, значит, давайте по очереди. Во-первых, человек может быть со связями и с энергией невероятной.
Но не очень
богатый. С невероятной энергией. Но не очень богатый. Может быть, да? Могут быть чиновники действительно не очень богатые. Первое. Второе. Давайте про Египет так не говорить. И еще кто-то мне тут про Египет пишет. Ребят, значит так, я объездил не все моря. Я не был на Галапагосах, например. Там сорвалась поездка у меня. Сорвалась. Я не был в Южной Калифорнии, как там Навальный какой-нибудь, да? Или где он там был? Значит, я там не был. В Акапулько. Значит, но я могу сказать... Я считаю, что это прокол с моей стороны. Но я вообще в Тихом океане маловато был. Но я могу сказать, что я от Бали до Майами нырял везде. Ну или там во многих местах. Везде, наверное, тоже неправильно. Вот. И я могу сказать, что Красное море лучше всех. Вот лучше красного, только красное. Поэтому прекратили ругать Египет. В Египте лучшее море на планете Земля. Лучшее море на планете Земля. Точка. Все, прекратите. Ладно? Спасибо. Значит, это место, куда я поеду обязательно. При малейшей возможности. При малейшей возможности. Я хочу на Хоум-Риф в Сома-Бэй, например. На Хоум-Риф в Сома-Бэй я хочу. И хочу пройти и вверх, и вниз, и побыть там. И, может быть, и надеть 5 миллиметров, и побыть там часа 2-3 с маской и так далее. Потому что лучше не бывает. Вот. И я во сне вижу эти рифы. Поэтому спокойно. Так, давайте вот что, ребят. Значит, отключи, его убили. Его убили или что?
Ну, получается, что так.
Миха учит меня, говорит, Бали. Миха, все говорят, Бали, там на Бали. На Бали говорят, Бали, а вы говорите, как хотите, вас все простят.
Как
это нормально.
Балашиха и Балашиха.
Это вас там простят, но они сами говорят, Бали, да, простите. Консул был ингуш, говорит 32-й. Отдыхать надо в России и в Белоруссии, рассказывает Предейтер. Море отличное, согласен. Море отличное, согласен, говорит Степан, спасибо. Египет лучший. Эмираты отдыхают, говорит Валерий. Конечно. Конечно! Эмираты с водой 35? Эмираты? Да как вы? Да там моря нет.
И жуткие цены.
Очень если это вы называете морем, то у нас с вами разные представления о море. Договорились? Надо меньше пить, достойно себя вести за рубежом, чтобы не попадать в такие ситуации. Надо не болеть. А, ингуш совершенно другой. Значит, подождите, 32-й, все, не путайте меня. Значит, говорите, расскажите мне следующее. Надо не болеть за рубежом, первое, что мы понимаем. Вся эта страховка ничего не значит, это второе, что мы понимаем, верно?
Да,
значит, мы не имеем ничего не получается. Мы должны сделать для себя вывод. В Канкуне Навальный был, спасибо большое, Дима Кужу. Значит, первое. Мы не имеем права. Страховка это фуфел. Первое. Надо это понимать. Абсолютно. Точно. Надо это понимать точно. Раз. Дальше. Второе. Мы не имеем права болеть за рубежом ни при каких обстоятельствах. Все. Потому что болеть за рубежом, умирать, ты там чужой, вообще никому не надо.
Очень невыгодно.
Здесь сдохнешь, а там просто в квадрате все. Все в квадрате. Все хуже в разы. Понятно?
И дороже все.
Да. Но что делать с тем, что они просто взяли и отключили с этой жестокостью? Врачи, кто-нибудь из врачей, адвокаты, что можно сделать? Взяли и отключили человека, поймите, его почти спасли. 7373948, объясните мне, пожалуйста.
Мы просто, наверное,
врачи и адвокаты. Алло, здравствуйте. Да, слушаю вас.
Алло, Сергей, доброе утро. Это Кирилл.
Да, Кирилл. Да.
Да, ну мы, естественно, не знаем всех нюансов этой истории. И, в общем, как бы тут вопрос сейчас, если пациент был отключен, и у него не была констатирована смерть мозга, то это убийство, и, в общем, здесь должны вступать в дело там юристы, адвокаты и так далее, да?
Да.
Вот. Это первое.
Но с другой стороны, я, может быть, в чем-то ошибаюсь, но мне кажется, мозг, правильно. Вы правы.
Вот, поэтому мы не знаем ситуации.
Может быть, мозг отключился.
Потому что пациент 10 дней находился в коме, ситуация там была крайне тяжелой.
Это правда. Может быть, мы не знаем, что мозг отключился, правильно?
Мы этого не знаем. Если врачи констатировали смерть мозга, есть определенные достаточно четкие параметры для этого, они имели полное право, и мало того, они были обязаны это сделать, потому что, ну, это бессмысленная процедура.
Да, да.
Вот, в принципе, нахождение, естественно, в отделении реанимации, удовольствие дорогое, и стоит, ну, в Европе порядка, там, 3000 евро в сутки на аппарате искусственной вентиляции легких. Это тоже нужно понимать.
Да, да.
А страховаться обязательно нужно, выезжая за рубеж. Надо понимать, что в данном случае были нарушены правила страховки. То есть пациент находился в состоянии алкогольного опьянения.
Ну да,
Конечно, человек, который выпивает за рубежом, ну, он должен понимать, что, в общем, он несет риски, да, определенные. В связи с этим точно знаешь, что человек, который садится за руль пьяным, он тоже понимает, что, в общем, к чему это может привести, да?
Да.
Вот, поэтому страховаться нужно понимать, что обычная стандартная страховка в 30 тысяч долларов может покрыть небольшую травму.
Да.
Она может покрыть, среднее по степени сложности какое-то хирургическое лечение,
да.
Но ни в коем случае не покрывает там расходов санитарной авиации, какой-то сложной помощи. Поэтому мой настоятельный совет всем, в общем-то, слушателям,
делать
расширение страховки, страховаться на 70-100 тысяч долларов.
Человек еще пишет, вот, подождите, человек пишет, что надо страховаться тамошней компании там. Вот найти тамошнюю компанию, не наши, значит, а просто там конкретно, в Испании испанская компания, в Египте египетская, понятно, да, вот такая?
Вы знаете, ну да, ну это тоже возможно, хотя тут не все так просто, да, и могут все это определенные ограничения, потому что страховать, да, в общем-то, непонятно кого, и так сказать, там ни испанцы, ни западные компании не могут, мало того, некоторые виды страховок просто недоступны ни резидентам, да.
Понятно. Так, спасибо большое, есть. Кирилл. Так, зачем врать так безбожно? Я лежал в Лондоне в госпитале по NHS. Операцию мне сделали под общим наркозом, абсолютно бесплатно, рассказывает 87-й. 87-й, ну позвоните. 87-й, расскажите. Не надо точно врать. Я не вру. Я стараюсь не врать. Скажите, во всяком случае, у меня, кажется, да. Пьете мало, вот и нет своего хирурга, говорит Владимир. От него не взяли органы, это проверили, спрашивает Тэ. Не надо ездить больными, пишет нам Оля. Сергей, Красное море в Израиле очень красивое, сообщает мне Семен. Нет, Семен, вы не знаете Красивого моря, если вы называете Красное море в Израиле красивым. Израиль и Красное море драгами порвали все для расширения порта и их глубин. Порвали все. И там все, что есть, жалкое, абсолютно несчастное. И я нырял в Израиле на сайте университет, university сайт. Позорный сайт, позорный. Не сравнишь с Египтом вообще никак. Так, поэтому, Семен, не надо рассказывать. Значит, у нас в Сарове встают машины такси из-за ОСАГО, просто отказывают юрлица страховать. Страна дураков в Киеве. Кличко запретил Деда Мороза. А кто наши, кто его бил-то, нашли? Били наши. Они бились, туристы на туристов, бились на посмешище египтянам пьяные русские. Пьяные русские. Дрались друг с другом. Несколько лет назад друг отдыхал в Египте, сидел в кафе, ему на голову вылили сок пьяные бельгийцы. Он боксер, бил их, одному повредил глаз, его посадили. Отсидел 8 месяцев. Ну вот, значит, Сергей, у меня дядя очень хороший нейрохирург, советует мне 87-й. Пореже ездите на мотоцикле, нейрохирург вообще не понадобится, кто-то мне здесь написал. Ну так вот, смотрите, значит, я хочу со всей ответственностью вам сказать. Египет действительно лучшее на планете Земля-море. Мы не знаем, Саудовская Аравия может быть лучше, но пока Египет. Лучшее на планете Земля-море. Ну и все, значит, ездить надо ездить осторожно, надо ездить осторожно, и надо понимать, что это случайность, что ты не помер там, что тебя не отключили, не избили, не убили, не продали куда-нибудь. Вот тебя продадут.
Я не поеду в Египет.
Тебя продадут куда-нибудь в Южный Судан, в племена. Понимаешь?
Нет.
А меня нет. Вот какая у меня выгода. Куда бы я ни поехал, они посмотрят на меня и скажут: пузатый идиот.
Ой, да кричит. Надо будет все равно.
Кричит, брови растут неумеренно, из ушей волосы. Нахрен он нам нужен, этот идиот. Понятно? А тебя продадут в Судан, тебя продадут Бербер. Может быть, ты пойдешь дальше Берберам.
Спасибо, Сергей.
Куда-то в Мали. Тебя продадут дальше и дальше и дальше, и ты дойдешь до Сенегала. Понимаешь, в чем дело? Это будет красиво, получается. Это будет как роман про Анжелику, который любили прежние девушки однажды когда-то. Понятно? Поехали
очень
дальше.
Подъем.
Обзор прессы.
Пока меня не продали, почитаем газеты. «Новые известия» сегодня публикуют статью «До последней копейки средства Фонда национального благосостояния почти полностью расписаны». Министерство финансов выступает против увеличения лимита инвестирования средств Фонда национального благосостояния в российские активы для поддержки отечественных банков. Так глава ведомства Антон Силуанов прокомментировал соответствующее предложение Минэкономразвития. Средства ФНБ важны для развития инфраструктурных проектов, но эксперты отмечают, что в нынешних неблагоприятных экономических и геополитических условиях высок риск быстрого расходования всех резервов. Подробнее в новых известиях. Аргументы и факты публикуют статью «Кто рухнет первым?». Говорят, что российский бизнес ждет череда банкротств. Первая ласточка – компания «Связной», которая, по данным СМИ, задолжала 560 миллионов долларов. Это еще не начало волны банкротств, заверил АИФ Василий Якимкин, доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга Российской академии наук. Сейчас просто сложнее доступ к кредитным ресурсам, западные линии перекрыты, для открытия новых нужно время, а по обязательствам надо платить в срок. Обвал экономики мы ни с чем не спутаем, компании будут закрываться каждый день, и самые серьезные неприятности ждут банки и нефтегазовые монополии, уверен Якимкин, они больше других занимали на Западе. Еще одна статья из аргументов и фактов: наедимся верблюдов. Говорят, что в рамках импортозамещения начнут массово разводить верблюдов. Это идея ученых из Астрахани, которые нашли способ обработки жесткого верблюжьего мяса. Предполагается, что если эта технология приживется, можно будет использовать верблюжатину в полуфабрикатах вместо говядины и свинины. Не думаю, что эта идея станет массовой. По факту верблюжатина будет не дешевле говядины, сказал АИФ Роман Гайдашов, независимый эксперт по качеству и безопасности продуктов питания. А российский рынок с опаской относится к экзотике. Попытки замещения говядины кенгурятины, например, из Австралии, или буйволятины из Индии уже были, но они, к сожалению, провалились. Подробности можно почитать в аргументах и в фактах. Ну и еще одна статья – это «Коммерсант». Центробанк не верит в двузначный рост цен. Минфин и Минэкономики его допускают. Размеры будущей инфляции и вопросы бюджетной политики в связи с неопределенностью вокруг этого показателя стали одной из тем совещания президента Путина с правительством. Росстат вчера отчитался о всплеске годовых темпов инфляции в середине ноября до уровня около 9% год к году. И ведомство уже сейчас расходится в том, перейдет ли индекс потребительских цен порог 10% в начале 2015 года. Что же нас ждет в новом году? Куда пойдет инфляция и как она будет сильна? Читайте в газете «Коммерсант». Ну а сейчас 9.30. Новости.
Подъем. Либерализация. Вот о чем я думаю сегодня весь день. Вот к какой теме я готовился. Слушай, реально, значит, в прессу просочились какие-то надежды на то, что президент уже сейчас, вот скоро, до Нового года, примет решение о какой-то, какие-то меры по глобальной... Смотри, либерализации экономики. Значит, но свобода. Будет называться свобода, чтобы не было похоже на либерализацию, а в высшей степени просто компрометированный термин. И для того, чтобы не происходило...
Он американский, по-моему.
А?
Американский?
Нет, не имеет значения, какой он. Главное, что он скомпрометирован здесь, в России. Значит, в высшей степени скомпрометированный термин, поэтому его будут избегать. И как будто бы, я просто расскажу, как обстоят дела. Как будто бы, я читаю, это в разных источниках, но как будто бы и Bloomberg, пишет, и так далее, но и на него ссылались многие, что Путин поставил вопрос о том, что сценарий развития России сейчас, в нынешних обстоятельствах, с нынешней системой экономики, гибельный, плохой. Угу. Ну, плохой, он плохой. Значит, неконтролируемое падение рубля, и так далее. Там много всего негативного. Значит, и так как мы есть, мы не выстоим в санкциях. Надо что-то чуть-чуть подправить. Значит, вариантов два подготовили. Подготовили два варианта. Один из них укрупнение проектов. Все через мегакорпорации. Угу. Все через мегакорпорации. Значит, всевозможные. А второй вариант, это приближенных квази-олигархов. А второй вариант это полная либерализация. Вот все шпана сама делает. Средние, вот эти люди, которые сейчас в машинах, вот выйди в окно, посмотри. Вот эти люди, которые сейчас в машинах, вот вереница едет машин. Вот эти вот люди в Фордах, в этих Хёнде, вот они сами делают всю экономику. К ним перестают приставать, но регламентация, проверки, все это категорически, налоги, все это категорически убирается, снижается.
Снижается коррупция.
И категорически запрещается государству соваться. Ультралиберализация. Ультрасвобода. Давайте применять ультрасвобода, но вы понимаете, о чем речь. Скажите, пожалуйста, значит, я предлагаю вам голосование. Это голосование таково. Значит, давайте исходить из того, что мы в нынешней ситуации, а санкции на 10 лет, ну, они на обозримо долгий период, санкции надолго. Мы так не выстоим, как мы есть. Будет тяжко совсем. Значит, нам нужно идти в прорыв. Вы голосовали бы, если вот так вот обрисовали начальные условия, за ультрасвободу 134-21-35? Ну, то есть, вот вся эта шпана, значит, это все эти люди, все эти мужчины, все эти женщины смелые, снова рвутся вперед, как в 90-е, вперед, с Богом. К вам перестают приставать, вас перестают контролировать в разы, в десятки раз меньше вас контролируют. Значит, вы сами в прорыв пошли. Все, толпой. Значит, или мегакорпорации, мегапроекты вытащат Россию. Мегакорпорации, мегапроекты. Оборонка, значит, какое-то строительство инфраструктурное, крупное, через мегакорпорации, через олигархат вытащат Россию. 134-21-36. Значит, кто скорее, очевиднее позволил бы России совершить рывок, преодолевающий санкции? Тотальная свобода или мегакорпорации и мегапроекты? Тотальная свобода 134-21-35. Мегакорпорации и мегапроекты 134-21-36. А вы готовы запахивать? Ведь мегасвобода — это мегамокрые спины. Это мокрые спины.
Мегасвобода налагает ответственность определенно на людей, а мне кажется, что...
Ну как, ответственность, России... она и так на нас, ну, то есть. Анют, ну а куда будет... надевается ответственность, когда у нас нет свободы? Да та же самая
сам
задница.
Человек будет сам за себя отвечать, понимаете? Ну, так, да, мы привыкли, валя, что за нас отвечает кто-то другой.
Ну молодые мужчины хотят за себя отвечать, хотят.
Хотят, но они как бы не привыкли.
А?
Они привыкли, что все-таки...
Ну как они привыкли? Боссы, да нет, неправда, они тоже дерзают. Они любят дерзать, молодые мужчины, любят. Смотрите, значит, пока у меня 66-34, подозрительно, значит, 65-35 сейчас, 2/3 на 1/3, 1/3 за мегакорпорации и мегапроекты.
Мне кажется, это может все к хаосу.
Давайте, поехали, говорим, 7-3, 7-3, 9-4, 8, у меня пока 2/3 за свободу, 1/3 за мегакорпорации, мегапроекты, за государственные, как бы, полугосударственные, квази-приближенные к государствам олигархические корпорации и так далее. Вот они вытащат Россию. Нет, мега-свобода для всех, средний и мелкий бизнес, вперед, с Богом. Вот так, это 2/3 голосуют так. Алло, здравствуйте, 134-21-35, вы за мега-свободу. 134-21-36, вы за мега-государственные или близкие к государству олигархические корпорации и мегапроекты. 134-21-36, алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Знаете, практика показывает, что лучше отпуститься нынешним молодежам, чтобы они работали. Мне достаточно большой возраст. Потому что мы не будем забивать, нет. В России был голод, то все, и процветание помешало 27-й год. Если мы сейчас разрешим так, как в свое время Ленин разрешил, я думаю, что все будет хорошо.
Дать свободу. Но, понимаете, в свободе возникнут, как это было в 90-е, свобода, ведь она тоже имеет издержки. Она тоже имеет издержки какой-то...
Нет, я когда... Извините меня,
да,
пожалуйста.
Прошу вас.
Когда я говорю «свобода», не говорю «анархия». В 90-е были анархия.
Это правда.
Я говорю, чтобы свобода в том смысле, чтобы вот эти налоговые системы, чтобы не душило, да, чтобы взяточники, милиция, налоговые, то все, каждый через полтора часа не проверяли. Вот я это имею в виду.
Спасибо вам огромное. Спасибо. Дать больше... Ну, смотрите, у меня не меняется, к сожалению, ну, звонят очень много людей. И продолжаются звонки. Вот, но у меня не меняется цифра. Пожалуйста, я надеюсь на какое-то изменение. Уж больно она какая-то статистическая.
А почему вы надеетесь?
А потому что я не люблю вот таких статистических...
А в какую сторону?
Я не люблю, да мне все равно. Мне главное, чтобы не было статистически подозрительного результата. У меня сейчас 66-34. 66-34. Ровно треть на 2/3, понимаешь? Вот это подозрительно. 66,6 в периоде, как известно, это 2/3. Алло, здравствуйте.
Алло.
Алло, здравствуйте. Вы за мега-свободу или за мега-корпорации?
Здравствуйте. Нет, мне кажется, что немножечко такая опасная, ну, что-то вроде ловушки получилось, потому что...
Давайте.
На самом деле... Нам нужна централизация и вот там проектное управление за областями, от которых зависит жизнь страны.
Uh-huh.
Да, вот крупные отрасли, ВПК, uh-huh. питание. Ну и вот эти вещи, от которых жизнь страны как целого зависит, должны быть под четким государством, ну там, государственным контролем или там мегакорпорациями, которые контролируемы.
Да.
А вот, все мелкое, прачечное, кафе, вот все, где вот, ну, вот гражданин может проявить инициативу, наоборот, нужно отпустить, там, снизить налоги на минимум и дать людям как бы реализоваться.
Ну, давайте, давайте дополним список, потому что прачечное кафе звучит, звучит, да, еще и чистильщики обуви. Ну, давайте дополним, давайте,
тем не менее... чтобы жизнь не зависела от людей с авантюризмом.
Можно я вас попрошу, пожалуйста, дайте потолок для людей с авантюризмом. Прачечное кафе еще.
Так.
Да, ну что-то еще. Потому что так получается, что свободным людям можно только носильщиками на вокзале, понимаете?
Не-не, ну что вы, там ну, какая-нибудь древообрабатывающая промышленность.
Древообрабатывающая, хорошо. Сельское хозяйство.
Да, конечно.
Сельское хозяйство, абсолютно все. Ну, абсолютно все.
Нет, не абсолютно все, потому что производство...
Не, ну все, все. Все, и пакетирование, и хранение, это все может делать средний бизнес. Конечно. Конечно, средний бизнес. Конечно, спасибо вам огромное. Транспортировка, пакетирование, там, как это называется по-русски? Не знаю, укладка или как это называется? Силосование.
Логистика.
Силосование, все это. Это все может делать мелкий, средний бизнес, правильно? Значит, у меня пока сейчас... Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Сергей.
Можно я вам скажу результат? Чёртова уйма уже голосов, все равно один черт, все равно 66 на 34. Ну что ты будешь делать, а?
Катасон сказал, что оба результата будут губительны для страны. Нужна мобилизация.
Мобилизация.
Это вывод из офшоризации всех практически субъектов юридических. Это первая мера, которую он назвал.
Да.
И подчинение напрямую Центрального банка. Вывод его из, опять же, влияния США, это будет результат.
Но вы говорите о макроэкономике, о таких каких-то больших движениях.
Да.
А все-таки о ультралиберализации, ультрасвобода.
Ультрасвобода, конечно, лучше, я думаю, чем все-таки вот первый вариант, который вы назвали, это когда олигархи берут все.
Да. Ну так вот, понимаете, ведь это концептуально разные вещи. Это концептуально, потому что молодые мужчины в результате ультрасвободы становятся дерзкими и становятся...
Это возврат к тому беспределу, который был, в принципе, да,
да.
Помните?
Это может привести к беспределу, а может привести и к процветанию, а может к обеим вещам сразу. А, кстати,
это
говоря,
рисковый вариант, я согласен с вами.
А может привести к обеим вещам сразу? К беспределу и экономическому прорыву? Это очень интересно. Может привести одновременно и к беспределу, и к экономическому прорыву. У меня сейчас 430 позвонивших. Смотрите, может быть, еще добавьте, ребят. 65 на 35 изменилось. Вы, значит, есть слух, Bloomberg распускает. Bloomberg чрезвычайно информированная, тем не менее, иностранная компания, но ультраинформированная, которая говорит, что на столе у Путина сейчас лежит два проекта. Один из них «Ультрасвобода». Другой из них ультра-мега-концентрация усилий. Считается, внимание, предпосылка. Считается, что мы не выживем за 10 лет санкций или, во всяком случае, претерпеем очень серьезные беды за 10 лет санкций, если мы не найдем какое-то новое движение в экономике, абсолютно новое, в общественном устройстве даже, может быть, и в экономике. И как будто бы, понимая это, президент предложил разработать два варианта, и как будто бы на его столе лежат два проекта. Один из них — ультрасвобода, когда возвращается ультрасвобода, минимум налогов, и все вы можете рвануть. Все могут рвануть. Значит, каждый вперед за себя, ну не за себя, но все вместе, но каждый за себя вперед, да? Вас перестанут мучить менты, вас перестанут мучить там все. Это все будет категорически запрещено. Минимализация участия государства. Государство вообще не будет иметь возможности и права вмешиваться. Минимум государства, максимум частной инициативы. Это ультрасвобода. И второй вариант, наоборот, концентрация в государственных и окологосударственных олигархических корпорациях, мегапроектов, мегафинансов, которые двинут страну. Вы голосуете за ультрасвободу. 134-21-35. Вы голосуете за ультраконцентрацию государственную и окологосударственническую олигархическую. 134-21-36. Сейчас у меня 64-36. Свобода потихонечку уступает. Свобода тает. Смотрите, люди, которые за свободу, их становится все меньше. 134-21-35 это за свободу. 134-21-36 это за ультрагосударственную. государственную концентрацию. 134-21-36. Значит, тех, кто за свободу, было 66 недавно, уже 64. Люди, которые за свободу, уступают позиции, их становится все меньше и меньше. Алло, здравствуйте, дослушаю вас.
Да. Алло, добрый день,
здравствуйте.
Виктор, Москва.
Здравствуйте, прошу вас.
Вы знаете, здесь можно немножко по-другому взглянуть на это, на этот выбор.
Да.
Если говорить о нижнем уровне, это полная свобода, да, так, традиционный либеральный путь. И второй, да, это тренд последних двух десятилетий. Это, возможно, называется через, путь через крупные корпорации, но, по сути, это симбиоз планирования с капитализмом.
Да.
Так, чтобы избегать ненужных банкротств, чтобы планировать свою деятельность, да, на 10-20,
да,
лет, так, все это дело собирается и планируется, интегрированно ведется.
Можно, можно вопрос?
Об этом идет речь.
Можно вопрос? Я,
да,
я предлагаю, в частности, для того, чтобы понять, куда ведет вектор, довести его до гротеска, а иногда до абсурда. Я понимаю пагубность моей методы, тем не менее, предлагаю вам. Давайте доведем, если мегакорпорации с элементами государственного планирования есть хорошо, то почему не может быть одной корпорации, тогда одной за все, которая будет зубные щетки выпускать, туалетную бумагу и космические корабли, одной корпорации. Ведь мы же считаем, что государственное планирование и корпорация – это хорошо. Следовательно, давайте, давайте приведем это дело, вектор до конца продлим. И скажем, пусть будет одна корпорация, которая называется государство, государство, да, президент, генеральный директор, президент страны, генеральный директор. Значит,
да, да.
Корпорация одна. И она планирует, да, сразу на 100 лет. Вот и все. На 100 лет. И точка.
Да. Да.
Почему? Почему,
ну,
нельзя так?
Смотрите, ну, это по Ленину, да, доведи до абсурда.
Нет, ну почему?
Да. Ну, у Владимира Ильича есть такая,
есть, есть,
подход.
Есть, да, есть.
Так,
я тайный ленинец, тайный ленинец, прошу вас.
Дело в том, что, да, скажем, банкротство и разрушение отраслей, они пагубно сказываются на экономике. Если рушится там фирмочка по производству зубных щеток, то,
да,
ни холодно, ни жарко. Понимаете, разные, разные последствия. Вот у нас,
да,
упало машиностроение, так мы выползти не можем 20 лет. Так,
да,
у нас упал космос, так мы, кроме как вывести спутник, так и там рассказать о психологии космонавтов, которые пребывают в космосе долгое время, ничего не можем.
Да.
Понимаете? Так. Поэтому зубные щетки бог с ними. Так, но заботиться нужно о фондах. О крупном, о развитии именно таких вот государствообразующих отраслей.
Да, да. Спасибо.
Вот.
Смотрите, я подвел итог к этому голосованию наконец, потому что мне страшно, потому что люди свободы убывают. И они убывают. Их было 66% некоторое время назад, их сейчас 63%. Я прекратил это голосование, не дожидаясь, когда их станет 1%, и так все равно с перевесом. Люди, которые голосуют, если это верно, если это правда, что у Путина на столе лежат два проекта изменения экономических, крупных, экономико-политических, экономико общественных изменения развития страны ввиду грядущего десятилетия санкций, тяжелого десятилетия, то за ультрасвободу, за меры по ультрасвободе, ультраосвобождению людей выступает 63% позвонивших нам, за меры ультраконцентрации в государственных и окологосударственных олигархических корпорациях ультраресурсов для, для мегапроектов выступает 37%. 37%. Мы продолжаем это обсуждать. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Вы пытались довести до гротеска, позвольте, я чуть ниже опущу. Петр меня зовут.
Прошу вас, опускайте.
Я работал в сельском хозяйстве,
да,
и был период, когда выводили бригадный подряд, аренду.
Да.
Все зависит от руководителя. Были примеры, когда аренда давала потрясающие результаты в рамках совхоза, в рамках планирования.
Да.
И были примеры, когда ее вводили формально и говорили, что с этого толку нет никакого.
Ну да, ну так что же. И социализм, и социализм был в Монголии, и в ГДР, и разный.
Вы
при этом
говорили.
Да, прошу вас.
Все будет зависеть от того, кто будет устанавливать и контролировать рамки этой абсолютной свободы,
да,
или кто будет заниматься госкорпорациями.
Все-таки от людей конкретно.
Можно опошлить и одно, и другое. Или
то есть
наоборот,
вы
что в рамках свободы мы добьемся чего-то, или в рамках госкорпорации будут результаты Тоже замечательно.
Я все-таки большую долю даю методу. Я все-таки верю в метод. Мне кажется, что люди усредненно, люди вот они такие. Они такие. Не говорю плохие или хорошие, они такие. Вот мне кажется, что люди такие. А методы заставляют людей, которые такие, быть разными. И я все-таки верю в метод. Я верю в школу, в метод. Честное слово. Спасибо вам огромное.
Я верю в метод. Люди такие, что они не видят особой разницы между ультрасвободой и анархией, и вообще начнется какой-нибудь беспредел. Вам так не кажется?
Ну, конечно. Конечно, начнется. Конечно, есть риски.
Подожди.
Значит, давай построим просто простую водораздел. Да? Угу. Есть жизнь, которая всегда одновременно смерть. Жизнь и смерть – это одно и то же.
Да.
Ты в курсе моей теории? Жизнь и смерть – это одно и то же. У свежерожденного щенка в Африке, когда я жил, я видел, как в ушах сверху их разъедали раковины и заводились черви. То есть щенок еще только родился, а черви уже завелись. В нем черви ползают. Значит, в ушах. Значит, сверху вот здесь, разъедая ушные раковины. Внимание. То есть жизнь и смерть – это одно и то же. Значит, в этот момент рождается щенок, в нем рождаются черви, в червях рождается еще кто-то и так далее. Это жизнь и смерть. Есть аптечная, фармацевтическая смерть, где нет вообще ничего. Смерть. Значит, что тебе больше нравится, смерть или жизнь? Я спрашиваю. Но ты должна признать, что жизнь несет смерть. Значит, что есть? Есть безжизненность. Жизнь, внимание, тогда надо по-другому ставить. По-другому. Фармацевтически мы получаем отсутствие жизни смерти. Стерильность. Там нет ни жизни, ни смерти. Нет смерти. Некому умирать. Стерильность. Значит, тебе нужна стерильность или жизнь и смерть?
Стерильность мне не нужна.
Свобода обязательно несет бардак. Конечно. Конечно, тем более в условиях низкой культуры населения, низкой культуры населения, склонной к спонтанному нарушению закона, к коллективному нарушению закона и так далее.
Да, конечно. Но нам нужен результат, а нам к какому нужен. Это приведет результат?
Нам нужен результат, совершенно верно. Зачем нам результат, я начинаю думать. Зачем нам результат, когда результат...
Зачем делать это все?
Результат всегда смерть. Зачем нам результат? Результат это всегда смерть. В результате жизни человек умирает. Здесь я готов поспорить, что результат – это всегда смерть. Любой результат есть смерть.
В вопросе экономики нам же нужен результат какой-то.
Нет, нам нужен процесс процветания. Нам нужен процесс процветания. А результат – это смерть. Понятно, нам не нужен никакой результат. Мы ехали из точки А, приехали в точку Б. Что наступило в точке Б?
Результат нашей езды.
Нет, смерть процесса. Мы жили, в результате мы умерли. Что такое результат? Смерть. Зачем мне смерть? Я не понимаю.
Посмотри,
не надо поэтизировать смерть. Остановитесь. Не несите ахинею. Не надо поэтизировать смерть. Давайте все-таки жить. Значит, любая жизнь несет жизнь и смерть. Оборот. Любая стерильность несет стерильность. Вам что нужно в России? Жизнь и смерть или стерильность? Черт бы вас задрал. Я сейчас серьезно спрашиваю.
Это вы сейчас немножко поэтизируете.
Я ничего не поэтизирую. Я в этот раз настолько серьезен, как ты даже не можешь себе представить, насколько я серьезен. Я абсолютно серьезен, черт побери. Хорошо, поехали у нас теперь сейчас про машины.
Автоновости с Романом Щукиным.
В этом выпуске московские автобусы научились следить за соблюдением правил дорожного движения. В Калифорнии начал работу международный автосалон. И Рено публикует рублевые цены Сандеро, Степвей нового поколения. Далее подробнее. Видеокамеры на городских автобусах начали фиксировать нарушения правил дорожного движения, сообщили Интерфаксу в пресс-службе ГУБ «Мосгортранс». Мобильные комплексы фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения, установленные на 110 городских автобусах, введены в эксплуатацию, сказали в пресс-службе. Камеры позволяют выявлять случаи нарушения правил дорожного движения, в частности, неправомерный выезд на выделенную полосу, а также неправильную остановку и парковку автомобилей. На сегодняшний день камерами фиксации нарушений оборудованы автобусы из 7 парков и все городские полуэкспрессные маршруты. Информация об автомобиле-нарушителе, зафиксированном камерой, поступает в Центр организации дорожного движения, ЦОДД, для обработки полученных данных. Затем информация направляется в Московскую административно-дорожную инспекцию, МАДИ, для вынесения постановлений о нарушениях. Накануне в Калифорнии открылся Лос-Анджелесский автомобильный салон. Как сообщили организаторы, большое внимание в этом году привлекают концепты и дорогие седаны, а также прототипы будущих умных моделей. Среди эксклюзивных седанов нужно отметить новейшую модель в классе люкс Mercedes Maybach S600, построенной на удлиненной базе с мотором мощностью 530 лошадиных сил. В целом гостей автосалона ожидают более двух десятков мировых премьер, и в их числе две новинки от концерна BMW AG – заряженная версия кроссоверов X5M и X6M. Porsche в Лос-Анджелесе покажет новый Cayenne GTS, Porsche GTS 911, а также спортивную Carrera GTS. Американские, а вместе с ними и российские потребители ждут презентации нового поколения Ford Explorer, который поступит в продажу в 2016 году. Среди других интересных новинок – премьера от японских компаний. Honda представит возрожденный HR-V, а Mazda покажет первый в истории марки компактный кроссовер CX-3. Эксперты также ждут представления прототипа Audi Prologue от нового дизайнера компании Марка Лихте. Гости салона узнают, как в будущем будут выглядеть автомобили из Ингольштадта. Всего посетители автосалона увидят более 60 премьер и концептуальных проектов. Напомню, первый автосалон в Лос-Анджелесе состоялся в 1907 году. Площадка считается второй в США по значимости после мотор-шоу в Детройте. Компания Renault назвала рублевую стоимость хэтчбека Sandero Stepway нового поколения, российская премьера которого состоялась в августе на московском автосалоне. Цены на хэтчбек будут начинаться от 485 тысяч рублей. Дорожный просвет новинки увеличен на 20 мм до 195 мм. Объем багажного отделения составляет 320 литров, а при сложенных сиденьях заднего ряда 1200 литров. От обычного Sandero версия Stepway отличается рейлингами на крыше, защитными накладками на порогах, улучшенной шумоизоляцией, пластиковыми расширителями колесных арок и 16-дюймовыми колесными дисками. Внедорожная версия хэтчбека будет доступна с 8- и 16-клапанными бензиновыми моторами объемом 1,6 литра, развивающими 82 и 102 лошадиные силы соответственно. В качестве трансмиссии для Sandero Stepway предусмотрена исключительно 5-ступенчатая механическая коробка передач. Следите за автоновостями на радио «Говорит Москва» и будьте здоровы!
Десять часов 4 минуты, четверг, 20 ноября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анна Титова, ведущая этой программы. Здравствуйте. Да, очень много сообщений, которые, да, но Дармидон, такие интересные, полгода забивали эфир Украины, а теперь внезапно решили поинтересоваться мнением людей по каким-то вопросам. Все это похоже на какую-то разводку, говорит Дармидонт. Такое чувство, что будущее, которое было описано в книгах и фильмах, неизбежно наступает. Но Россия всегда представлялась не в лучшем свете, а выживу ли я в этом будущем, спрашивает Степан из Вайтрана. Хорошо, если президент выберет путь свободы, это выведет его на уровень Владимира Красносолнышка, говорит Лара. Лара прям очень надеется. ДТП на выезде на Новорязанку в сторону Москвы. Прошло 3 часа, гайцев нет как нет. Ребенок в машине. Какие есть рычаги давления на сотрудников ДПС? Новорязанка. Еще раз напомните, где вы. Поселок. Понимаете, ваше прежнее сообщение улетело примерно на 10 километров вниз по ленте. Пожалуйста, напишите над Рублевкой «Радуга». Откуда это такое? Не знаю. Было сообщение, где вы стоите. Мы попробовали сейчас позвонить, например, в подмосковную ГАИ
легко, но только и спросить, почему они и вообще какие у них нормативы. Но вы просто снова пришлите мне, я не могу найти. Все, это 50 тысяч километров внизу ваше сообщение. Пожалуйста.
Поселок Чкалово.
Анна, пожалуйста, сейчас покини эфир. Пройди, пожалуйста, в новостную службу. Ребятам скажи, что поселок Чкалово. Дай вот этот телефон, выпиши вот этот телефон человека. Значит, и пожалуйста, давай позвоним в подмосковное ГАИ и спросим, какие у них нормативы. Например, потому что там ребенок в машине.
И когда они должны приехать?
Да, интересно, нет, интересно. Ну сколько? Может быть, через неделю. Может быть, через неделю. Положено, через неделю. Может быть. А, у нас есть? Ну, давайте позвоним мы. Давайте позвоним. Да, давайте. Прямо наберем, да и дело с концом. Я думал, что новости сделать, но мы можем сами. Прекрасная идея. Дежурный батальона быстро отправляет наряд. Да, конечно, в течение недели.
Ну, может быть, он просто едет.
В течение недели.
Долго.
Никаких пробок нет. Нет, в течение недели, мне кажется, они уже,
или
может быть, лыжи
осталось,
смазали лыжи и ждут снега и приедут.
Не, они часто говорят, у нас
все уже.
Здравствуйте, это Сергей Доренко, мы звоним вам из радиоэфира. У нас есть человек, который 3 часа ждет у поселка Чкаловский машины с ребенком, машины ДПС для оформления. У него ребенок в машине, и там начинаются проблемы. Потому что ребенок через 3 часа, понимаете, он, так сказать, нуждается в уходе. А машины нет 3 часа. Это, позвольте, я вам прочитаю.
Подождите, пожалуйста.
Да, прошу вас.
Какой-то
Сергей Доренко, подонок. Да, надо добавлять. Сергей Доренко, подонок. ДТП при выезде на Новую Рязанку.
Поселок Чкалово.
Чкалово. Поселок Чкалово. Сейчас мы все узнаем. Там происходит внутренняя жизнь. Да.
Ну, сейчас там пока все чай пьют, они должны
нет,
собраться.
Нет, наоборот. Поговорить. Наоборот. Сейчас портянка наматывается.
А до этого-то что же они делают?
До этого какой-нибудь формуляр писался. Формуляр, параграф. Здравствуйте.
Параграф.
Алло, здравствуйте. Ага. Меня положили куда-то. Hold on. Мы можем вести передачу само по себе, потихонечку. И может
и
быть.
И следить за развитием событий.
Да, на ДТП на выезде на Новую Рязанку. Я диктую роботу. Вдруг меня робот какой-нибудь слышит. Полицейский. ДТП на выезде на Новую Рязанку в сторону Москвы. Прошло 3 часа. ГИБДД нет. Ребенок в машине. Как обнаружить себя, как призвать ДПС приехать? Поселок Чкалово при выезде на Новую Рязанку в сторону Москвы. 3 часа, ребенок в машине. Это нормально, мы должны заботиться о русских людях. Вот ребенок русский, например. Как вот быть? Как?
Как
нам быть? Мы не знаем. Сейчас, секундочку. Андрей, здравствуйте. Здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, Анна, здравствуйте. Во-первых, попробую 112 позвонить все-таки.
112.
Да, это, 112 или 911, это там центр,
да.
И через них потом можно очень легко...
Да, но они не относятся к Подмосковью, они относятся к Москве. Да.
Абсолютно верно, но вызвать их тоже можно, они, во-первых, могут передать. Нет. Честное слово, так несколько раз сам вызывал.
Сделать, да?
И потом могу показать,
Чкалово.
Был случай, когда совершенно случайно я с утра просто набрал 112, приезжал мимо ДТП, набрал 112 и говорю, здравствуйте, вам уже, наверное, передали. Нет, говорят, вы первый.
Вот надо же, А все думают, что передали, спасибо.
Узнаем,
а все думают, что передали. Хорошо,
узнаем.
Минуточку, давайте-ка вот что. Слушайте, 505-й, наберите нас, 505-й, сейчас никто не звоните, 505-й пусть наберет нас. Вот, собственно, человек, который стоит, секундочку, 505-й человек, который стоит, да, 505-й, которого ребенок в машине. Позвоните нам, пожалуйста, в линию, я вас выведу в эту линию. Поселок Чкалово. Да, они ушли, оставили трубку. Офигеть вообще.
Не, они там, видишь, что-то обсуждают. Надо сделать так.
Ну, что-то обсуждают. Да, и все. 505-й, наверное, поехал встречать. Может быть, их где-нибудь там, надел
фартук. Вы звонки не отбили, вы их взяли. А? Не отбили звонки.
Да. Нет, 505-й есть. Почему? Есть 505-й.
Вот он.
Сейчас, секундочку. Алло, здравствуйте. Расскажите о своей истории, 505-й. Здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте. Ну, слушайте, значит, я позвонил в управление ГИБДД по Московской области, а они пошли выяснять. Вот я сейчас на линии. И вы на линии, на этой же самой.
Сергей, расскажите. Звонили, 112 уже звонили. И человек впереди стоящей машины, который, как бы, я догнал, я вот за них переживаю. У них ребенок в машине.
У них ребенок в машине. Ребенок в машине.
Да, стоим 3 часа, никаких рядом ни кафешек,
да,
ни туалетов.
Секунду. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Алло, ГАИ, здравствуйте. Да, здравствуйте. Я говорю с ГИБДД, правильно? Алло. Да, я говорю с ГАИ. Ну, черт. Алло.
Нет, нет, Сергей, вы говорите с 505-м, Павел.
505-й. Я пытаюсь понять, они там устроили небольшое совещание, может быть, даже и трубка мира пущена по кругу.
Они пытаются понять, кто такой Сергей Доренко.
Да неправда же ваша. Давайте снова, мы сейчас им снова перезвоним. 505-й, вы так аккуратненько повисите, секундочку, давайте снова перенаберем. Сейчас, может быть, они возьмут трубку и все-таки... Что такое? Нет, кто такой Сергей Доренко? Гражданин Российской Федерации. Этого достаточно, мне кажется. Ну, я бы считал, что этого достаточно, если бы я работал в ГИБДД. Секундочку, сейчас мы... Да, здравствуйте. Поселке? Да. Да, 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 здравствуйте. Алло, здравствуйте. Здравствуйте.
Управление ГАИ по Московской области, лежит, чем помочь.
Здравствуйте, Сергей Доренко, говорит Москва, радиостанция. Скажите, пожалуйста, у нас 3 часа ребенок, поселок Чкалово, при выезде на Новую Рязанку, сидит в машине. Там авария, ждут ГИБДД, не приезжает никто. Это плохо для ребенка. Ну, он...
место на месте находится, пришельцы, нет?
Все на месте, да, все на месте.
Так, какой там город у вас еще раз?
Чкалово.
Щелковский район, что ли?
Чкалово, а 505-й, это Щелковский район?
Это Люберецкий район.
Люберецкий район.
Новорязанское шоссе находится в Люберецком районе.
Новорязанское шоссе. При выезде Чкалово на Новорязанское шоссе.
А, Чкалово, это улица Чкалово, что ли? Я думал,
нет, поселок Чкалово. 505-й, объясните.
Вы откуда ГАИ-то вызывали?
Вы откуда ГАИ вызывали? 505-й.
Звонили на 112, Московская область. Угу. Поселок Чкалово, Люберецкий район. Выезд на Новорязанское шоссе.
Да. Ага. Я тут тоже в линии, потому что мы на радио, извините.
Понятно.
Да.
Там какие машины участвуют-то? Пришествие.
Toyota Prius, Газель.
Toyota плюс Газель, да?
Да. Но там ребенок, дело в ребенке, поймите.
Телефончик дайте, вот кто там на месте находится, пришествие.
Да, давайте телефон, быстрее, 505-й, говорите.
926.
Давайте.
435-8-4505.
Подождите. Сейчас, да, правильно, давайте я вам продиктую. Значит, 8-926.
А, 926, ага.
Ага, 435.
Ага.
4505.
Ага.
Спасибо вам огромное. Слушайте, по-настоящему помогите, правда. Ну
конечно,
так вот как нормально, чтобы люди. Ну, где ребенок, жалко
сейчас
ребенка
поймет. Разберемся, почему здесь.
Просто это пофиг, пусть сидят там. Ну,
сейчас черт. Разберемся.
Ага, спасибо вам огромное. 505-й, ну что-то разберутся они там.
Спасибо вам.
Да спасибо.
Напишите
вам.
Напишите нам потом.
Давайте, может быть, сиську дать какую-то там, что-то такое. Ну, ребенок, ты слышишь, жалко.
Мы не
его,
знаем, сколько лет ребенку.
Мы не знаем, может, ему 15 лет, но тоже не помешает.
В школу опоздал.
Тоже не помешает.
Опоздал в школу.
Дать ему что-нибудь, что пусть он пока займется. Ладно, отбивочку дадим пока. Вообще нафиг скоро нефть будет не нужна. Чтобы вы знали, японский автомобильный гигант начал, Toyota, начал серийное производство первого в мире автомобиля на воде. Понятно? На воде. Что-нибудь я понятно объяснил?
На воде не очень мне понятно.
На воде. Она всякую воду не пьет, боржоми только. Нет. Просто на воде. Ку-ку.
Просто в бак заливать
да,
воду.
Да. Очень не очень дешево, не очень дешево. Значит, сказали так, 10 центов стоит 1 километр. Если 10 центов, внимание, посчитаем. Заправка производится мгновенно, 10 центов 1 километр. 10 центов это сейчас, допустим, 45 рублей. 10 центов. Это 4,50. Так? 4,50. Ты поняла, что я говорю?
4,60.
Господи, остановись. Не будет. Ты что, что за...
4,50, хорошо.
Что? Ты хохлушка, что ли?
Да боже,
что ты все...
какая же
ну
хохлушка.
Что, кончай. 4,50, давай 4,50. Значит, тогда это 1 литр. 1 литр. Подожди. Правильно я говорю? Нет, На 1 километр. На 1 километр стоит 4,50. 10 километров стоит 45 рублей. Значит, соответственно, 100 километров стоит 450 рублей. 450 рублей. Понятно, о чем я говорю? 450 рублей. Дороговато!
А сейчас сколько?
Дешевле.
Вот.
Значит, дороговато, но на воде. То есть нефть нафиг не нужна будет очень скоро. Honda тоже будет. Сейчас Toyota выпускает эту фигню. Сейчас скажу, когда. 136 лошадиных сил. Ры-ры-ры-ры-ты-ты. С 16 года начнут в Штатах продавать. В Штатах. Дальше. Honda начнет продавать тоже с 16 года. На воде. Чтобы ты понимал. Нефть свою будем пить сами. Торжественно. Пить сами. Насквозь.
Я не очень верю в то, что это...
Не очень веришь? Что, нет, это не вопрос веры. Это не вопрос веры. Верить можешь в Бога, а это верить не надо. Просто увидишь сама глазами. Глазами смотришь, говоришь, я не верю.
Бы.
Ты не знаешь, что можешь до конца бабкой будешь говорить, не верю я, братцы. Не надо, твоя вера нахрен никому не нужна. Совершенно. Ты можешь не верить. Ты будешь говорить, я не верю. Пожалуйста. Это не вопрос веры. Окей? Оно едет. Точка. Хорошо, нефть до 50. Я сейчас про нефть говорю. Нефть в США допустили обвал нефти, на, цены на нефть до 50 долларов за баррель. Руководитель агентства энергетической информации при Министерстве энергетики США Адам Семинский. Семинский. Назвал снижение цены на нефть до 50 долларов за баррель возможным, передает Bloomberg. Значит, смотри, прогнозируют снижение стоимости барреля большинство аналитиков до 62 к середине 2015 года, но он допускает 50. Почему? Он говорит, что при 60 прекратится добыча из сланцев, кто-то в результате вынужден будет сократить производство, тем не менее, наверное, покатится на 50, говорит этот Семинский. Мы ему вправе не верить. Кто он такой? Бывший полячишка, америкашечка. Мы ему можем не верить, мы же умные, а не отстойные, правильно?
А вот
давай
ему
не верить.
Нам
не
нефтетрейдер
верим.
Звонит, может,
черт, правда,
поговорим?
Нефтетрейдер. Нефтетрейдер хороший, вот у меня написано. Знаете что? Алло, здравствуйте.
Сергей, добрый день.
Знаете, что у вас написано, пометка к телефону к вашему?
Конечно, знаю.
Нефтетрейдер хороший, написано. Нефтетрейдер хороший.
А хороший — это уже вы. Я понял. Доброе утро.
Здрасте, да. Прошу вас. Ну так что, не, и все, и 50, 50. Машины ездят на воде. И что мы делаем?
Значит, по поводу машин на воде. У воды температура замерзания ноль.
Да.
Поэтому в Америке, конечно, может быть, это и будет продаваться, но...
В Майами.
В каких-то конкретных отдельных штатах.
Так, а вот. Если туда, а если туда
это
соли?
Это технология уже
соли.
Очень много лет. Это было, первый автомобиль был в России, в Советском Союзе построен в 76 году и быстренько засекречен.
Да.
Двигатель выглядит как большое яйцо Фаберже, такое, ну, как страусиное яйцо, примерно
да.
такого размера двигатель. Ну, не суть.
Верхом на яйце — это прикольно.
Да-да-да, прикольно, да. По поводу... Нефть 50.
Да.
Давай так, вопрос в чем? Что будет с нами или что?
Ну, что будет с нами? Вот что мы будем делать в этот момент? Понимаете?
Что мы будем делать? Будем также добывать и производить, просто будем больше работать на внутренний рынок.
По 50, и значит, здесь поставим цены, скажем, условно говоря, в нынешних ценах бензин 100 рублей за литр, чтобы окупить провал на внешнем рынке, и все будет чудесно.
Сергей, да, провал на внешнем рынке как такового не существует. Себестоимость 92-го бензина, да. Я сейчас не плюсую, а просто вот чисто произвести, стоит порядка 15 рублей за тонну.
Ага.
Ну, за килограмм.
Значит, в сущности 12 рублей за литр.
Ну, в общем-то.
Ага.
Да, конечно, плюс акциз, плюс надо всем остальным заработать. Тогда вот сейчас складывается такая цена, там, порядка 41 рубля за тонну. 41 тысяча рублей.
Как мне нравился бензин по 12 рублей. Вы не представляете, я заправлял Toyota сотый крузак за 500 рублей, заполнял полностью. Полный бак. Я с 500 рублей.
Ну вот это были нормальные
душевные
цены.
Времена.
Потому что, ну, да, разницу чувствуете. По поводу того, что Америка сейчас рушит рынок, ну, у нее ненадолго ее хватит. Потому что добыча сланцевого газа, которым они пытаются, скажем, рекламировать по всему миру, у него стоимость
просто.
Да, спасибо. Понятно. Извините, извините. Я должен сказать, что 505-й только что написал нам, что гайцы прибыли на место крушения «Газели» и еще
Toyota,
чего.
«Тойоты», по-моему.
«Приуса», да. Гайцы прибыли в Чкалово, на Новорязанку, только что, мгновение назад. Смотрите. Значит, я хотел действительно сказать огромное спасибо офицеру, который меня выслушал. Офицеру, который записал, несмотря на трудность номера. Вы помните, там начиналось с 926. С 926 начинался номер. И не каждый человек может записать такой номер. А он записал, во-вторых, терпеливо. Говорил хорошим голосом. Просто такого вот какого-то классного человека. И он действительно, да, и он действительно послал. Он действительно выручил ребенка чертового, которого, может, 15 лет, который эротоман и скотина, сидел, смотрел в тамблере порнушку. Вот, гифки. Порно-гифки смотрел в тамблере, подон. Ну, в смысле, этот ребенок, я хотел сказать. Значит, но мы его выручили, мы его спасли, понятно?
Вы.
Вот, нет, не мы, а этот офицер блистательный. Я хочу сказать ему огромное спасибо по-настоящему. Черт, правда, вот мы такие, ну, в смысле, я имею в виду. Как организация, мы не можем работать. Мы не можем работать. Но, как организация, но как отдельные люди. Это прекрасные люди по-настоящему. Это сильные люди, интересные.
Сочувствующие.
Сочувствующие, настоящие братья, настоящие, настоящие товарищи, настоящие друзья. Понимаешь, как я горжусь? А, все, я соплю пролил, пролил соплю. Товарищи, проехали дальше. Смотрите, у нас есть какая-то отбивка, но мы ее уже истратили наверняка, я думаю. Нет, ну хорошо, поехали дальше. А, да, плю, нет, у нас есть какая-то отбивка в этой связи. Какой он клевый. Я продолжаю думать об этом. И перехожу к серым зарплатам. Слушай, знаешь что? Я это самое... Ну, серые зарплаты же надо обсудить. Как мы успеем за две минуты? Ну, давай просто спросим. Давай просто спросим. Честно говоря, сегодня по ленте РУ читаю «Экономик». Зарплата в России уходит в тень. Если в 2013 году доля серых зарплат примерно, ну, в то, что в конвертах платят, была 35%, то в 2014 взлетела до 59%.
Давайте поголосуем.
Вам платят в конверте, вам или вы сами себе платите. Может быть, так сталось, что вы сами себе платите. Может быть, вы бизнесмен. Но в любом случае вы понимаете, что вам платят, и вы платите в конвертах. В конвертах. Серая зарплата. Да, 134, 21, 35. Нет, все в белую. 134, 21, 36. Вот интересно, говорят, что доля серых зарплат повысилась на рынке с 35 до 59%. До 59%. Говорится в исследовании портала «Работа.ру», я читаю по тексту «Лента.ру». Вам платят в конвертах или вы платите людям в конвертах? Ну, как-то что-то кэшем отдаете. Значит, смотрите.
Либо все, либо
134,
часть.
Да. Ну, какую-то часть, может быть, да. 134, 20, что-то для приличия держите там, не знаю, 35 тысяч платите так, остальное сверху. 134, 21, 35, да. 134, 21, 36, нет, такого у вас нет. Всего по стране, как говорит «Работа.ру», согласно исследованию «Работа.ру», так доля подобных выплат выросла с 35 в 2013 году до 59 в 2014 году процентов. У нас, я должен сказать, сейчас, в данный настоящий момент, 71 на 29, 72 на 28. То есть доля серых зарплат, доля серых зарплат в конвертах выше в среднем по аудитории, чем в среднем по России. Понятно? 73 на 27. 73 на 27. Вас раздают кэш или вы раздаете кэш. Ну, там, сколько-то, не говорю, что в 100%, но сколько-то. Расскажите, дайте мне, пожалуйста, примеры этого. Алло, здравствуйте, да, прошу вас.
Алло, здравствуйте, Сергей. Меня зовут Алексей.
Да, Алексей.
Меня всегда поражал тот момент, что у нас все знают, где серая зарплата, в каких процентах,
да.
Но ничего с этим сделать не могут.
Не
могут. Удивительная страна.
Это удобство.
Да, зато мы знаем, сколько у нас левые зарплаты, серые, там не серые,
да.
Но сделать ничего не можем.
А я вам скажу, удивительно. Я жил в системах, где и так, и так. И я, можно я честно скажу, вот да. Сейчас, ну, я могу это говорить, наверное, открыто, я думаю, сейчас никто не начнет меня харкать и презирать. У нас сейчас чисто белая зарплата, вот чисто абсолютно белая. И я должен сказать, что я не уверен, что это лучший способ.
Ну,
как хорошо было штрафовать негодяев раньше. Конверт поменьше даешь, да и все.
Ну да.
А нет, а сейчас приходит, а что сейчас? Начинаешь гавкать, портить нервы, давление возрастает. А так раньше было. Можно было издеваться над сотрудниками гораздо проще. Понимаете?
Вот я работаю, я получаю зарплату вот буквально уже три года официально полностью все.
Да.
Ну, в принципе, я как бы большой роли-то не вижу, что мне платилось официально, неофициально. Три года назад мне 50% платили неофициально.
Это гадко. Получать в белую немножко как-то, да.
Конверт, он как-то психологически приятнее.
61-й говорит, официально 15 тысяч рублей, а конверте 35 еще. У меня сфера работы такая, 10-й, где пополам, белая-серая. У меня белая-серая, белая 8 тысяч, а, значит, а 50 в конверте. Вот так. Буду искать с серой зарплатой, пишет язва. К сожалению, у нее все в белую, и она невероятно огорчена. С этого месяца вместо белой 60-80 буду получать 25 белую, остальное в конверте. Их фирма, их контора перешла тоже на серую. Видите, как прекрасно. Значит, давайте
я оставлю. А почему все ищут серую, черную?
Что
зачем
значит?
Они это
нет.
ищут?
73 на 27, ясно что? Слушайте меня, 73 на 27. 73% говорят о том, что часть зарплаты серая. Часть зарплаты в конвертах. Часть. Понятно, не все. Еще один звонок. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте. Откуда вы с таким дивным кодом? Откуда вы?
Сергей Леонидович, здравствуйте.
Сергей.
Андрей Братск.
Да, брат.
Я, правда, сейчас с другого номера звоню. Здравствуйте, Анна.
Да.
Значит, по поводу серой зарплаты, я сейчас в данный момент получаю и плачу белую зарплату.
Да.
Значит, но хочу сказать следующее. Значит, у нас странное государство, которое теряет свои деньги.
Да.
А дело в общем, что я когда занимался частным бизнесом, значит, мне выгодно было как-то там, значит, невыгодно платить зарплату.
Да.
А сейчас, а если, например, государство отдаст на откуп платежи, ну, на откуп, на налоги, переложит на получателя заработной платы, то плательщику зарплаты, предпринимателю, будет выгодно обелять зарплату.
Ну да.
То есть она у него будет ложиться на расходы, у него будет снижаться налогооблагаемая база, получатель заработной платы будет сам.
Но я вам хочу сказать, Братск мой родной, слушайте, но ведь у нас народ держится в состоянии детей. Поэтому, если им сказать, вы сами платите подоходный налог на свое собственное любимое государство, дети не поймут. Дети считают, что...
Подождите, Сергей.
Дети не поймут. Вот Сергей просто, да, прошу.
Позвонил товарищ Фроги, да, он рассказал хорошую историю про широкополые шляпы, которые появились в Голландии, когда там ночные горшки выплескивали на улицу.
Совершенно.
Это делать элементарно просто.
Как?
В течение полугода, года людей, которые не оплатили налоги, просто-напросто выставляют, ну,
вопрос
с кинтированным на деньги.
Не знаю.
И все,
ну,
и все решится элементарно.
Не получится. У нас государство считает народ ребенком. И в этом состоянии ребенка выгоднее его держать. Выгоднее. Значит, этот ребенок не может платить налоги, потому что ребенок не понимает, что значит какие-то налоги. Вот ужин, вот завтрак, вот тебе все налоги, весь разговор. Понятно, если ему их сделать взрослыми... Они, может, с ума сойдут, черт их знает. Может, им... Но это какой-то, может быть, даже, я считаю, неадекватный ход. Поэтому предпочитают изымать с работодателя. Значит, смотрите, 73% на серой зарплате, 27% нет. Вот наше исследование, оно антинаучное. Обзор прессы.
Обзор прессы.
Статья «Дома дешевле» в «Аргументах и фактах». Говорят, что цены на авиабилеты за границу в ноябре подорожали на 17%, а на внутренние рейсы, наоборот, снизились на 8,5%. Все верно, рассказал АИФУ Алексей Крылов, вице-президент Ассоциации туроператоров России. Стоимость перелетов за рубеж зависит от курса евро. Подорожала валюта, подскочили и цены на билеты. При этом колебания курса на внутренних перевозках не отражаются. Кроме того, осень – низкий сезон, когда авиакомпании снижают цены. Новые «Известия» публикуют статью «Бегство с препятствиями». Депутаты приняли антиофшорный закон, который призван вернуть выведенные капиталы на родину. В минувший вторник Госдума приняла сразу во втором и в третьем чтениях антиофшорный закон, поправки в налоговый кодекс РФ в части налогообложения, прибыли контролируемых иностранных компаний и доходов иностранных организаций. После предварительного одобрения этого законопроекта со стороны Кабинета министров, его окончательное принятие было делом решенным. Эксперты отмечают несвоевременность этой законодательной инициативы и выражают серьезное сомнение в том, что она справится с возложенной на нее задачей вернуть убегающие капиталы из-за рубежа. Подробности можно почитать в новых «Известиях». А сейчас 10:30, новости.
Слушай, Слушай, интересная фигня. Это так, просто наука. Можно про науку два слова? Социальный статус. Социальный статус, значит, наследуется скорее, чем гены, судя по всему. И очень интересно. Исследователи из Университета Калифорнии и Лондонской школы экономики, им делать было нечего в какой-то момент. И они проанализировали данные студентов, которые учились в Оксфорде и Кембридже в 1170-м, 1170-м, я не ошибаюсь, 2012 годах. И в Оксфорде, и в Кембридже учились студенты. И вот их проанализировали. И богатых людей 1236-1299 годов. То есть, по сути дела, выпускников этих университетов. Также они оценили завещания, с другой материал, с 19 века, 1858 года, простите, под социальным статусом. Ученые понимали совокупность таких аспектов, как уровень образования, доход, благосостояние, род занятий и здоровье. Здоровье тоже, то есть продолжительность жизни обязательно учитывалась. Как выяснилось, что социальный статус, мы чаще передаем, короче, и рост человека. Рост человека тоже был, есть там в этих пометках, рост. Значит, рост, оказывается, передается заметно реже, чем социальный статус, богатство и какой-то хабитус,
привычка. Ну, богатство наследуется.
Богатство наследуется, совершенно верно. Это значит, что люди воспитывают детей, которые генным образом их не продолжают, то есть они другие, полностью другие, притом физически полностью другие, да, то есть другой генный набор. А передают им социальный статус. Вот это очень интересно. Социальный статус долго передается из поколения в поколение, выяснили ученые. Он наследуется значительно чаще, чем рост, физический рост, насколько я понимаю. Да? Корреляция оставалась неизменной на протяжении веков. А сейчас она даже более заметна. То есть сейчас ультрабогатые люди передают свои состояния, не своим детям, в большей даже степени. Даже в большей степени.
Это, мне кажется, очень логичное исследование.
Ну, а что же логичного? Что же логичного здесь?
Всегда к детям.
Дело в том, что люди, в особенности мужчины, живут амбицией, и это часто встречается, и это описано не только в литературе, но и это ты можешь встретить в обществе разговоры об этом. Мужчины, в особенности, они так часто ждут рождения ребенка, и в особенности, конечно, сына, в связи с тем, что им кажется, им представляется, что это продолжение их. Так вот, это исследование доказывает, что это не продолжение их вообще никак, вообще даже ни в какой, понятно, да, или в заметно малой степени.
Но им все равно ничего не остается.
Им ничего не остается, потому что они идиоты. Вот мне кажется, потому что это значит цель ложная. Не надо ничего передавать никаким, не надо ничего передавать.
А куда богатство-то делать?
Не знаю, куда хочешь, я не знаю, куда хочешь.
На благотворительность.
Я намерен отдать Чаплину, например. Если я стану богат, я отдам все, да, Чаплину. Чаплину, протоиерею Чаплину.
А детям?
Зачем детям? Еще раз объясняю. Зачем детям? Дети сами должны все.
Мне жалко детей.
Я отдам все Чаплину. Чаплин заявил на прошлой неделе, я подумал об этом. Я тотчас понял, куда мне отдавать, если у меня что-то останется.
А ваши дети-то знают об этом уже?
Конечно. Нет, не знаю. Я пока не говорю.
Теперь, наверное, знаю.
Сейчас узнаю. Но я хочу сказать, что я подумал, что Чаплин, он планировал православный банк. Я подумал, что это самое правильное место, куда можно отдать все деньги. Очень правильно. Мне казалось бы, прямо сейчас, даже пока нет денег, пока нет еще православного банка, я
уже надо инвестировать.
Нет, уже все отдам. Все отдам Чаплину. Я расскажу, почему, потому что он вызывает у меня доверие. Больше никакой причины. Больше другой причины нет. Я хочу все отдать Чаплину.
А ваши дети не вызывают у вас доверия?
Нет, меньше, чем Чаплин. Если посмотреть на Чаплина и на моих детей, я сразу, даже с закрытыми глазами, совершенно точно понимаю, что деньги нужны Чаплину, и они Чаплину нужнее, чем моим детям. И все такое, понимаешь? Ну, конечно. Я все отдам Чаплину.
Я бы расстроилась.
У меня будет два завещания. Одно, что делать с моим физическим телом.
И что же?
Я пойду на корм собакам. Я хочу пойти. Потому что мне кажется неправильно и безответственно протеины, прекрасные протеины, жиры, и углеводы и другие волшебные всевозможные энзимы и так далее просто закапывать в землю или сжигать в крематории. Это абсолютно преступно. И я тело отдаю на корм
собакам.
Хотите
пользу приносить прям до конца?
Не прям до конца, а до вечера. Я буду пользу приносить до вечера, когда меня выкакают на лужайку. Значит, но, тем не менее, мне кажется, что это полезнее, чем просто кормить червей в земле. то собак кормить уж как благороднее, чем червей, правда же?
Приятно.
Ну вот, я все-таки отдаю физическое тело собакам, а свое эфирное тело, которое может быть банковский счет, я отдаю Чаплину. Вот это вот решено, и все решено. По статистике, около 10% граждан России владеют сегодня 90%. Эта статья сегодня на ленте. Поколение, им все прикольно. В России им прикольно. Беседует корреспондентка ленты, ленты.ру, с Мариной Мелия. Значит, они говорят, вот что пишет в преамбуле, и говорит это Марина Мелия, которая, как я понял, психолог, так с виду.
У нее там очень много каких-то регалий.
Нет, у нее прищурец, как у психолога. По статистике, около 10% граждан России владеют сегодня 90% всех богатств страны. И выходит так, что эти 10% граждан России, вне всякой зависимости от того, что, как они получили эти богатства несметные, по большей части за счет ловкости, как мне представляется, значит, за счет ловкости все-таки и пронырливости. Ну, неважно. Они теперь отдадут это своим недалеким потомкам.
Угу.
И вот интересно, что рассказывает Марина Мелия, которая занимается практикой среди клиентов именно по вопросам бизнеса. Смотрите, первые 15 лет моей практики большинство клиентов обращались по вопросам бизнеса. А сейчас созрели детские проблемы. Последние 5 лет большую часть времени на консультации я трачу на обсуждение всего, что связано с детьми. Причем чаще всего идет речь о взрослых детях. Оказывается, решать многомиллионные бизнес-задачи порой гораздо проще и быстрее, чем разруливать проблемы с возрастающими детьми. В чем заключаются эти проблемы, спрашивает Лента.ру. Угу. На самом деле проблема одна. Ничего не хочу. Мне ничего не надо. Я так понимаю, что... Так говорят дети. Дети ультрабогатых русских. Сейчас, когда нам сказали, сколько миллиардов долларов там, или миллионов, или квадриллионов получит Костин из... прослушала, нет? Позволь мне запоминать все-таки.
Что-то нам Рома показывает.
Да, неважно, я Рома, чтобы не показывал, я сейчас посмотрю просто. Значит, я посмотрю, где-то это было только что на «Говорит Москва». Нет, почему-то на «Говорит Москва» этого нет. А фиг знает, где это есть. А кто мне кинул? Ребят, только что мне кинули зарплату 37 миллионов долларов, по-моему, со ссылкой на Forbes. Только что. Гречневый резерв обсудили бы. Не будем обсуждать, Макс Кононенко пишет, обсудили бы гречневый резерв. Гречка хранится 2 года, нормально. Вот мне писали люди, которые занимаются гречкой. 2 года она хранится, потом ее как раз следует продавать, я думаю, вот это будет резерв такой. Да только что мне кинули ссылку, сколько получают банкиры, и даже, я ее где-то открыл. Подожди, сейчас я найду. Политические друзья, зона... Какая-то зона у меня открыта. Я не знаю, что это значит. А вот, глава ВТБ возглавил рейтинг самых дорогих топ-менеджеров по версии Forbes, РБК. Значит, как будто бы, если верить этой публикации, то Андрей Костин из ВТБ с оценкой вознаграждения в 37 миллионов долларов в год живет сейчас. 37 миллионов долларов в год. Это значит примерно 3 с небольшим миллиона долларов в месяц. Это значит примерно 100 тысяч долларов в день. 100 тысяч долларов в день.
Что можно вообще такие деньги тратить? Я прям вообще...
Тратить их невозможно. Придется тратить совершенно на детей. Невозможно. 100 тысяч долларов в день. Зарабатывать 100 тысяч долларов в день, значит, и придется все-таки, да. Да.
Придется делиться
детьми. Да, вот так, как будто бы, если верить этой публикации. Мы не уверены и ждем разъяснения от Андрея Костина. Андрей Костин, безусловно, сочет нужным издать пресс-релиз или какое-то сообщение для прессы, в котором пояснит, верно ли сообщение Forbes. Правда, и мы рассчитываем, наконец, узнать истинную данную. Здесь же истинные данные. Здесь же есть оценка дохода Алексея Миллера из «Газпрома» с вознаграждением в 25 миллионов долларов, что, конечно, существенно меньше. И я думаю, Алексей Миллер даже сочтет это позором и подаст в суд, потому что 25 миллионов долларов какие-то жалкие.
Или вот начнет платить себе больше.
Нет, это неправильно. Это даже стыдно. Ну вот, значит, и так далее. Дальше уже просто люди падают до какого-то ничтожества. Там 17 миллионов долларов в год и 12 миллионов долларов, всего по миллиону в месяц. И я думаю, что эти позорники должны просто не выходить из дома, потому что им плюнет их собственный дворник и шофер. Плюнет в лицо, сказав, ты Просто лузер. Ну и так далее. Значит, вот и понятно, да? Теперь я продолжаю читать публикацию Марины Мелия. Дети их говорят: ничего не хочу, мне ничего не надо. И вчера я разговаривал с одним известным бизнесменом, говорит Марина Мелия. Он был в растерянности. Он отдал детей в лучшую школу в Лондоне. Вместе с тем... Это, кстати говоря, непросто по-настоящему, потому что в лучшую школу в Лондоне идиотиков не берут, а берут только по рекомендации двух выпускников. Значит, надо было еще рекомендации двух выпускников, еще там ждать несколько лет в очереди и так далее. Это очень непросто.
Нужно было поднаторить.
Либо, знаешь, как делал? Один я знал человека. Так. Значит, ему говорят, нужно рекомендации двух выпускников, и плюс нужно записывать с рождения в эту школу. С рождения. Он говорит, но я этого не мог сделать. Ребенку уже было, так сказать, в тот момент, может быть, 8 лет. Все, он с рождения никак не мог сделать. Тогда он нашел все-таки двух выпускников, которые написали про него письма.
За деньги или...
Нет, нашел. Ну, нашел через связи, через пиар-агентство, которое... Там есть люди, которые лоббируют такие вещи тоже. Кстати, это тоже за деньги и так далее. Вот. Но он нашел двух выпускников, с которыми провел беседу, уговорил их написать письмо. Угу. Каждый из них. Значит, и кроме этого, за... Сейчас я не помню, по-моему, за 35 миллионов... Ну, 50 миллионов долларов построил залы библиотеки. 50 миллионов долларов. Этой школе. Ну, то есть, этой школе. Он директор. Он директор.
Я не могу себе представить такие суммы.
Он нашел письмо двух выпускников. Но поскольку он своего ребенка не успел записать при рождении, а ему уже было 8 лет, и надо было с бухты-барахты взять его в эту школу.
Ну, выкрутился.
Он выкрутился. Он построил им за 50 миллионов долларов то ли залы, то ли здания библиотеки. За 50 миллионов. Значит, какой-то, может быть, даже пару залов, я не помню. Ну, и как бы школа снизошла. Даже, я бы сказал, не спала до того, что взяла отпуска богатой семьи. Ну, хорошо, вот она говорит. Он отдал детей в лучшую школу в Лондоне, вместе с ними отправил в Англию целый штат прислуги и охранников, чтобы дети чувствовали себя хорошо в чужой стране. Сейчас он готовит их отправить учиться в лучший университет мира, готов отдать им бизнес или купить любой другой. Он спрашивает их: любой бизнес, давайте, называйте.
Но они пресыщены.
Любой бизнес. Они отвечают: ничего не хочу, мне ничего не надо. Он говорит: да, но ты что-то должен делать. Ответ: ничего не хочу, мне ничего не надо. Ну, давай, может, я тебе куплю, там, не знаю, там, завод по производству гоночных машин. Ответ: ничего не хочу, ничего не надо. Давай куплю футбольный клуб. Ну, нет, не хочу, ничего не хочу. Мне ничего не надо. Вот что отвечают дети. Дети.
А как они могут что-то хотеть, если они, ну, у них же уже все было? Они все попробовали, у них все хорошо.
Ну, у них все хорошо, и на, в общем, нет, как бы он говорит: ну, давай я тебе куплю любой бизнес, придумай любой бизнес.
Они не понимают,
хочешь рыболовецкий, я куплю тебе сейнеры, 10, 20, 30 сейнеров. Ты будешь ловить рыбу в Исландии.
Они не понимают, зачем
хмыкает,
это
говорит,
нужно.
Зачем
деньги
это? Зафиг
есть.
Нужно.
Ну,
зафиг
смысле,
нужно.
Зачем
не
это?
Не понимает, понятно? Ну и все. Ну и все.
Работать придется, что-то делать, наверное. Не дай бог.
Ко мне обратился один такой папа, рассказывает психолог Марина Мелия. Насколько я понимаю, она психолог. Его сын старательно учился. Родители со своей стороны делали для него все, что могли. Из 5 утра его вывозили из дома. Сначала везли в спортивную секцию, потом в школу, потом в студию, потом на занятия по английскому, потом в бассейн. Все были счастливы. Ребенок вырос и сказал: ничего не хочу. Ему сейчас 20. На его двери висит табличка с черепом и костями и с надписью «Не входить». Он бросил университет. Ему 20. Он просто сидит дома и слушает музыку. Он больше не общается с людьми, он не общается с родителями, он всесторонне развит, он всесторонне образован.
Ну, они перегнули просто.
Он всесторонне развит, всесторонне образован, чертовски богат. Чертовски богат. Ему 20 лет. Значит, но жизнь ему надоела, он не считает ее осмысленной, просто сидит, слушает музыку. Понятно? Человек приступил к деструкции. Ну вот и все. Что же делать с такими потомками? Не нам думать. Не нам думать. Потому что у нас потомки ничего себе, правда же? Или такие же идиоты?
Я не знаю, у меня нет потомков, зато они есть у вас, поэтому вам виднее.
Нет, ну подожди, я же здесь выступаю как сценический образ. Я не выступаю здесь как этот самый. Я же здесь не выступаю как родитель. Я здесь выступаю как сценический образ. Мы не приводим в пример собственные какие-то вещи. Мы все выдумываем. Все, что я говорю о себе, выдумано, вы же знаете. Алло, здравствуйте, да, прошу вас.
Доброе утро.
Здравствуйте, у вас есть подобный пример? Да, подобный пример таких вот сынков.
Нет, не то слово. Мои дети хотят.
А вот дети генералов, которые едят и пьют нашу кровь, помните БГ?
Да.
Им нечего больше хотеть.
Им нечего больше хотеть.
Великолепно.
Но ведь поменялось. Сейчас дети генералов, наоборот, землю жрут. А теперь другие генералы.
Вот моя дочь, она была в Японии, в Финляндии, в Англии. Ну, много поездила.
Да.
Везде все посмотрела, но... Она теперь хочет.
Хочет.
Она хочет, да, хочет.
Прогрессировать, завоевывать высоты.
Не говорите, нет, не то не завоевывать. Она хочет стать именно вот олигархом или там по меньшей мере.
А вот как.
Ну, дай бог ей, конечно, на этом пути.
Интересно. А вы не олигарх, нет?
Нет, я не олигарх.
Доход семьи в месяц.
Я старший безработный.
Ну, хорошо, доход семьи в месяц.
Доход семьи.
В месяц.
Ну... Я с женой сейчас живу без детей.
Неважно, доход семьи в месяц.
Зарабатывают. А у нас с женой на двоих, ну, 1060, наверное.
60. Смотри, какая молодец она у вас. Потрясающе. Спасибо. 60. Ну, это обычная семья. Это обычная семья. Я думал, там, ну, допустим, что-нибудь экстра, и сразу, чтобы понятно было, откуда этот рывок. Хорошо. У вас есть подобные случаи. Расскажите. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Сергей, это Ян из Колчуги.
Здравствуйте, Ян из Колчуги, да, прошу вас.
Здравствуйте, подобный пример, один, это мое мнение, скорее не пример, но я периодически наблюдаю детей, но когда родители очень сильно хотят детей, то детям не остается что хотеть. Их никто не спрашивает, за них хотят все время, все дают. И дети теряются, и уже как бы ближе к 20 уже не знают, что хотеть.
Да, ну подождите, но им же хотелось бы превзойти родителей. Почему? Почему? Они должны...
А зачем? У ребенка, когда он вырастает в этой роскоши, он в принципе понимает, что все, что его окружает, рано или поздно, это его.
Да.
Все, в чем вопрос? Ну, то есть, как бы, да, я выучился, да, я закончил институт.
Да.
А все, что ваше, это мое, мы же семья.
Ну, понимаете, вот я сейчас думаю, все-таки это зависит от культуры. Вот подождите, ну как-то же научились англичане и шотландцы выращивать детей. Как-то...
Это я с вами согласен на 100%.
Да.
Это достаточно долгая традиция выращивания, не знаю, богатых семей, или как вы это назовете. Ну, то есть это традиция, которая держится достаточно долго.
Да, ну как-то есть и другие культуры. Англичане, шотландцы, приведу пример евреев, например, которые могут быть сколь угодно богатыми, но при этом сына с первой минуты начинают учить, что давай, значит, вот учись тебе биться, тебе драться, тебе мириться с людьми.
Они ограничивают
тебе,
их и так далее. В финансах.
Ну так детей. Что, нет, иногда...
у меня быстрый вопрос, 5 секунд.
Давайте.
А скажите, пожалуйста, если папа работает все время, чего-то добивается, его практически дети не видят.
Ну да.
А, соответственно, мама... ну, что может, то дает, но если это, не дай бог, мальчик, то ему вообще неоткуда взять пример, потому что вокруг него прислуга, которая кланяется, прислуживает и так далее. Откуда он возьмет эту традицию и как его можно вообще воспитать? Кто занимается воспитанием детей? Вот в чем вопрос.
Да, он в сущности живет...
Наша школа не занимается воспитанием детей, потому что по закону мы ей запретили этим заниматься.
Слушайте, вы же в Колчуге, а рядом с вами проживает такой один мой знакомый, с которым я не общаюсь уже годы, неважно, он такой либерал, Аркадий Михайлович Шварцер. Знаете Шварцера?
Знаю, да.
Шварцер, так нет, слушайте, Шварцер однажды дал мне потрясающий образ. Он сказал, послушайте, вот когда они живут с 15 филиппинками в этом богатом доме, да, ну вот эти мальчики, они в сущности живут в казарме. Ведь это казарма для филиппинок. Ведь там других людей, внимание, других людей вовсе нет. То есть это казарма, этот особняк на 1200 метров, это казарма для филиппинок. И мальчик становится частью казармы. Он живет в казарме для филиппинок, в сущности. То есть он живет в большом мире.
Но законы для филиппинок и для мальчика разные, и границы разные.
Да, но он не имеет общения с другими людьми, кроме как с холопьями. И он живет в казарме, где, понимаете... Это удивительно.
Да, совершенно верно. Но на сегодняшний день основная проблема просто дело в том, что если вы посмотрите, просто мальчики ближе, да? Я, честно говоря, не совсем понимаю, что делать с дочерью, но с мальчиками более-менее понимаю. А, папа работает, есть, например, филиппинки или кто-то. Но вопрос в том, что дети, что они делают? Это импритинг. Они смотрят на родителей.
на их поведение копируют, да? То есть не всегда они с вами согласны, но они вас копируют.
Это правда.
И дворов больше нет, если я не знаю, вы, скорее всего, тоже, и я.
Я знал дворы. Я знал дворы.
Я ходил во двор, у нас были старшие мальчики, младшие мальчики, мы играли в футбол, ссорились.
Конечно, играли этими скрепками, такие из алюминиевой, делали, стреляли пульками такими алюминиевыми, да.
Пульками стреляли, на стройки ходили и так далее. Но сегодня все, что касается детства, это такая среда, которая очень сохраняет детей.
Ну хорошо, давайте вывозить детей. Давайте, Ян, хорошо, вывозим детей и бросаем их на площади трех вокзалов. И пусть они там познают истинное товарищество. Бездомные, проститутки, наркоманы, все везде. Наши дети, все они вырастут. А кто из них тогда вырастет? Кто?
Ну, это, знаете, большой философский вопрос.
Это
среда
правда,
ли формирует
ужасно.
Ребенка или нет? Я думаю, что если сбалансировать площадь трех вокзалов с какой-то другой средой, может быть, вырастет что-то стоит.
На самом деле, абсолютно серьезный вопрос. Абсолютно серьезный вопрос. Спасибо за звонок вам. Спасибо. Спасибо. Это был Ян, я его знаю. Он искусствовед, и занимается, и он, у него и выставки проходят. И я знаю Яна. Это вот почему я сказал ему об общем знакомом мгновенно. Понятно, да? Значит, он с Рублевки, Ян. Он на Рублевке там.
Приличный
вот эти,
человек.
Не дело не в приличии. Дело в том, что он как бы очень хорошо знает контингентик. Он контингент. Он-то сын.
Угу.
Он как раз сын.
Он сам сын.
Ну, конечно, сын. Ян сын. Ян сын своего отца, который пахал и рядом сына держал. И потом сын теперь тоже пашет.
Нет,
Ян тоже пашет. Ян тоже пашет. Конечно, папа брал его в лавку. Если папа не брал его в лавку, Ян бы тоже лоботрясом вырос. Понятно, что.
В Америке ведь так тоже и делают. Они дают.
Это два серьезных искусствоведа. Два серьезных искусствоведа. Ян и его папа. Конечно, два серьезных искусствоведа, организатора искусства и так далее. Значит, очень серьезные люди. Но при этом я, внимание, он осознает эту проблему. Эту проблему он осознает, потому что он видит этих лоботрясов вокруг себя. Ты посмотришь на время, милочка, или нет, или не хочешь? Посмотри на время, пожалуйста. Аннушка, поехали дальше.
Подъем в движении.
Теперь смотрите, перед Реутовым проблемы с двух сторон на МКАДе и тяжелые проблемы. Вот это, пожалуй, да, и все, наверное, потому что все остальное мелочи. Внутри города с 7 до 11 по циферблату проблема на третьем транспортном. С 7 до 11 по циферблату. Как всегда, у Сити на внутреннем, и как все вот на 7, на 8 часов по циферблату на внешнем третьем транспортном. Дальше, Нижегородка, энтузиастов, значит, и Волгоградка, но это всегда, где положено, там пробка. Понятно? Авария держит проспект Мира перед Енисейской. Авария левый ряд. Все, город приличный, 4 балла. Нормальный городишко-то. Городишко, ехать да ехать. Фроги знает. Фроги, прошу прощения меня, дурака, потому что осталось 8 секунд, я уже не успею. Договорились, ребят? Мы провели этот выпуск. Что сегодня? Четверг, ты говоришь? Нет?
Четверг, 20 ноября.
Мы пойдем и проживем его. Это четверг, 20 ноября.
Подъем.